8 часов 35 минут, вторник, 5 августа. Здравствуй, великий город! Здравствуйте все! Это радио «Говорит Москва». «Говорит Москва»! Анастасия Аношко, ведущая этой программы. Здравствуйте, Настя.
Доброе утро, Сергей Даренко.
Слушай, Настя, это предыдущая, это Роману Щукину, вероятно, вопрос был, но я не могу не ответить. Что лучше купить, RAM, Dodge Ram 3500 или Toyota Tundra?
Ой,
у меня был вопрос. Dodge Ram 3500, 8 литров, 8-литровый, Magnum. Ну, в смысле, 8 литров двигателя.
Это с багажником такие машины,
ну,
да?
С кузовом. Ребят, значит, когда вы хотите сравнить машину американскую с японской, у меня к вам ответ простой. Зайдите на Yahoo Autos. Посмотрите, что на американском рынке, и вы поймете. Значит, я думаю, что Dodge Ram 3500 в два раза дешевле, чем Toyota Tundra. Я думаю. На Yahoo Autos посмотрите. Может быть, в полтора раза дешевле.
А потому это что значит для
ну,
нас?
Ну, это дрова. Ну, Dodge Ram, ну, хороший. Он такой, он бензиновый при этом, 8 литров.
У нас-то
а тянет как дизель. У него 4500 отсекается. То есть 4500 — это у него высочайшие обороты. То есть он бензиновый, но сделан как дизельный. Понимаешь, вот по езде, по всему. Я на ней ездил. Самое смешное было, когда я въехал у Третьяковской галереи на Dodge Ram 3500 в переулок. А мне навстречу кто-то там ехал, например. И уже на этом закончилась езда надолго. И они там, человека 4, должны были передо мной и пятиться спиной.
Расступаться,
пятиться спиной. А я не мог, потому что я им сказал, хотите на Dodge Ram 3500 съездить задом здесь вот в этом переулочке? Сядьте вместо меня и прокатитесь. Они говорят, не-не-не, лучше мы назад сдадим. И все начали назад
сдать. На своих пупочках, да, маленьких?
Да-да-да. Потом она таможится как Б, она стоит здесь 1080, ну и нафиг. Зачем это нужно? Конечно, тундра. О чем мы говорим? Ну да, слушай, я пропустил одну вещь. Я пропустил смерть женщины. Я не знал, как ее зовут.
Да, я, кстати, могу это тоже подтвердить. Я не знал. Я голос-то знаю, песню знаю.
Да, была такая как? Ольга Воронец. Мы никогда не знали ее имени, естественно. Ни я, ни Настя. Но мы с удовольствием знали ее голос. То есть без удовольствия. В свое время, в молодости, мы знали это без удовольствия. Без удовольствия.
Из радио. Ну, у бабушки.
Нет, ну это отовсюду сыпалось на нас. Мы сами слушали Beatles, там, значит, Queen, Led Zeppelin, Rolling Stones и так далее. Ну, Rolling Stones уже тоже не слушали, это было старье. Но неважно. Ну, что? А она померла. Как раз, когда я летел в самолете из Барселоны. Ну, что ты будешь делать, а? Я считаю, что эта песня, как культурный феномен, равна пирамиде Хеопса. То есть пирамида Хеопса в жизни человечества и сняла решительно пиджак наброшенный примерно равны. Примерно равны.
Ну,
больше того. Безусловно. Сейчас я пойду дальше в своих категорических утверждениях. Безусловно, да. Эта песня «Зачем вы, девочки, красивых любите?»
Да.
Выше пирамиды Хеопса. Она равна 3,5 пирамидам Хеопса. Все, поехали, слушайте, пожалуйста. С удовольствием.
Сняла решительно пиджак наброшенный, казаться гордою хватило сил. Ему сказала я всего хорошего, а он прощения
России. Ну что, ты проставил? Календер.
Нет, ну, а те, кто не любит эти песни, будут прокляты навечно.
Ну, эта вещь равна пирамиде Хеопса. Согласись.
Конечно. Такая же страшная и неотвратимая, да.
Вы также пропустили смерть матери Ходорковского, говорит 51-й. Да. Я думаю,
ее произведение...
что мне смерть матери Ходорковского, вы знаете, что, собственно, из-за болезни матери Ходорковского его выпустили, да, из-за ее болезни. Ну, вот они увиделись, это тоже много, правда? Так, зачем вы, девочки, родители? Я должен вас огорчить, я вас буду мучить, Ольга Веронец, еще. Еще есть одна вещь, которая тоже равна пирамиде Хеопса, в значении, в смысле культурного развития человечества. Это что-то совсем запредельное. Сейчас, секундочку. Вот это, вот это, вот это, вот это. Подпой, мамочка, подпой. Не отказывайся ни в чем.
Я песню люблю очень.
Не отказывайся ни в чем. Ни в чем не отказывай. Эти песни да подводочку. Ах, ах. Теперь МБХ можно посадить обратно. Ничто не держит, говорит 64-й. Ну да, я думаю, да, по чести МБХ должен вернуться и досидеть. Он же попросился пораньше, чтобы с мамой увидеться. И теперь что? Ну, пусть подсядет опять немножко. Пут-пут, слеза потекла. Потекла, потекла. Прям вот и капает, и капает. Не справится, не справится вместе никак, не справится. Я знаю, что произойдет потом. Да.
Какая дидактическая.
А? Дидактическая песня. Что, что, что?
Да,
что?
Да нет, нет, нет. Сама мелодию полюбила, себя, сама ты... буду забывать. Ага.
Нет, же, минуточку, 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 минуточку. Да. Ты себя позиционируешь как? Ты же...
Нет, я как...
Нет, можно сказать? Да. Ты...
Я уже по другую сторону.
Ты жена, ты по другую сторону баррикад. Ты жена.
Я приветствую такую песню.
Ты ненавидишь. Почему?
Нет, я приветствую, потому что она же не хочет с ним знакомиться и все такое.
Мать, а что ты говоришь, это лицемерие? Это лицемерие. Это лицемерие.
Говорит, я справлюсь сама.
Ничего она не справится. А что ты говоришь, это лицемерие?
Боюсь,
в каждом слове этой песни лицемерие. В каждом слове этой песни, конечно.
А я думала, что это честно.
О чем ты говоришь? У меня была знакомая.
Она все время напевала
это. Может быть, она нас слушает даже. Может быть, она нас слушает. Она сейчас в Техасе. Ну, не важно. Ну, я это, сказать, с красного сайта «Даренко нет». Еще когда был «Даренко нет» сайт красно-черный. У меня была знакомая. И, ну, неважно. И я с ней беседовал. Значит, там есть стадии разные. С любовью справлюсь я одна. Сначала есть стадия. Да это не ко мне. Это вообще просто, ну, моя подруга хорошая. То есть я ее не видел никак в жизни. Но мы с этой подругой 16 лет вместе. Мы с ней 16 лет вместе.
Заочно знакомы.
Заочно, да. Да, заочно. Она с красно-черного сайта. Ну вот. И я думаю, может, она сейчас слушает в Техасе, ну, не важно. Значит, и стадии такие. Вместе нам не справиться, с любовью справлюсь я одна. Потом, почему жена не понимает, что мы вместе можем о нем заботиться?
Ага.
Ну, почему? Я же не против жены. Я же не против жены. Жена пусть будет, и мы вместе будем о нем заботиться.
Так.
Вот, и вторая стадия, третья. Что она плохо о нем заботится, а я хорошо забочусь. Третья стадия, простите. Mm. Я хорошо забочусь, а она плохо о нем заботится.
Четвертая?
Четвертая, ну ты же обещал, почему
нет.
Что... Нет, почему что не уходишь? Непонятно, почему. Почему ты не уходишь? Вот, понятно?
Ну, прям какая-то Евгения Васильевна.
Хорошо. Значит, вот эта замечательная женщина, гляжу в озера синие, мне говорят, товарищи, мы не можем так делать, но я хочу этого.
Нет, сегодня, во-первых, прощание. Давайте мы подведем...
Сегодня прощание? Нет, вчера было прощание.
Повод.
Вчера было прощание.
Вчера было?
Вчера было прощание.
Теперь сегодня вы можете пойти на могилу.
Ну, что такое? Что так сердце растревожено, верно? Так, я больше не буду, я больше не... Я люблю женатого и сняла решительно пиджак наброшенный. Зачем вы, девочки, красивых любите? Вот, мне кажется, эти две вещи, это вот монументальный, гигантский вклад в культуру человечества всего и всей планеты. А?
Ну, нашей российской планеты.
Ну, по крайней
точно.
Мере. Ну, что же нашей российской?
Ну,
по крайней мере, ну хорошо.
Я не представляю, как со стороны может выглядеть этот
сравни, творчество. Сравни с Кёльнским собором, с Нотр-Дам-де-Пари.
Я могу сравнить с балалайчным и аккордеонным оркестром КНДР. Да.
Слушай, нам грозит Эбола. Все, проехали дальше. Эбола. Эбола.
Вы скоро думали, это в Африке, а теперь это будет
хрен
у нас.
Там. Да. Она уже. А почему у нас-то будет? Мы же с Африки.
Я же вам статью прислала.
Мамочка, ну я ее прочитала, у меня почему-то крупным шрифтом каким-то распечатано.
Во-первых, больше всего студентов, как всегда, из Нигерии. Нигерия самое прогрессивное государство, африканское.
Да.
В общем, сегодня независимая газета публикует статистику об иностранных студентов у нас
в России.
В Москве. Я так понимаю, что только по Москве.
На Мипуха Маклая.
Они не уточняли, но мы знаем, понятно, куда они.
Я жил в 8-м блоке.
И в институт именно Пушкина русского языка, и в Мипуха Маклая, я думаю, еще может быть.
Я жил в 8-м блоке.
В общаге?
Да.
А он сейчас существует?
А куда же день-то, да?
А это который? 8-й блок?
Восьмой перед 9-м.
А я там ем иногда до
сих пор. Бабы были в 9-м, а мы в 8-м.
Там у вас такие окна были во всю комнату,
да? У нас прям
на
баб были окна, да.
Угу. И все задаешь.
Знаешь, я на первом этаже, поэтому я ничего не видел. Они меня видели, бабы, наоборот. Они меня... Хорошо, я жил в 8-м блоке. Я понимаю, что такое нигерийцы и все остальные, и очень хорошо.
Независимо,
да,
я посчитала, сколько у нас там человек из Ганы учится, сколько из Кот-д'Ивуара.
И они привезут нам Эбола. Можете посчитать, что она нам несет?
Они сейчас в сентябре вернутся, да.
Эбола. А, значит, в Соединенных Штатах уже есть неизлечимо больные. То есть Эбола пошла, и там катастрофическое развитие в Африке. Давайте я быстро просто ознакомлю вас с чем, что у вас будет, товарищ. Это семейство филовирусов. Вызывающих геморрагическую лихорадку у высших приматов. У разных. Вот. Как она себя ведет? Она сопровождается рвотой, диареей, сыпью, нарушением функций почек и печени, а в некоторых случаях внутренними и внешними кровотечениями. То есть кровище хлещет снаружи и внутри всюду. Видишь, может быть, давление при этом падает, может быть, хорошо. У кого гипертония?
Короткий период, да, вам
у кого гипертония, и кровь начинает хлестать внутри и снаружи, давление падает. И мне кажется, раз, и можно тогда...
Смертность 90%.
Почему?
А это в независимой написано.
Да?
Да. Они не использовались в Википедии, как мы, видимо, у них какие-то...
Передается при прямом контакте с кровью, выделениями, другими жидкостями, а также воздушно-капельным путем. Заирский подтип, погребальные обряды, при которых присутствуют на похоронах люди, они тоже заражаются. С телом умершего.
Вот
если
так.
Если они чмокают тело умершего взад-вперед.
А вы думаете, они...
Они, когда приходят на похорона, они начинают целовать тело умершего.
Почему так думаете?
Я не знаю. Я наслышан об этом. А, значит, они перенимают этот вирус. В Кот-д'Ивуаре, Республике Конго и Габоне документально и так далее, и так далее. Да, кстати, при контакте с шимпанзе.
Обезьянки.
При контакте с шимпанзе, да. Не только, грызуны тоже.
И грызуны.
Да, значит, что там этиология совпадает с марбургским вирусом, всякое такое. Летальность 88% у одного вируса, например, 90% у другого. То есть они разные, летальность у них разная.
Угу.
Есть и очень обнадеживающая летальность.
Какая?
При суданском эбола-вирусе бывает летальность до 53%, низкая это, низкая, которая бывает. А, например, есть эбола-вирус бундибугио,
угу.
Бундибугио из Уганды.
Да.
Там просто 149 случаев заражения было, и всего 37 с летальным исходом. Это вообще просто 24% всего-навсего.
Угу.
Я бы даже не принимал это в расчет. Это наподобие насморка.
Мы не боимся.
Наподобие насморка. А что мы говорим?
Дело в том, что у нас никаких пока мер по предотвращению въезда студентов из Африки не предпринято, говорит.
Что,
а что
ты хочешь, чтобы они там все умерли сами,
да,
что ли?
Да, конечно.
Что
конечно.
Они, нет. Кто-нибудь из врачей, позвоните, пожалуйста, 7373948, 7373948. Врачи и африканцы, пожалуйста, позвоните. Алло, здравствуйте, слушаю вас.
Сергей, Настя, доброе утро.
Здравствуйте.
С возвращением. Здравствуйте. Кирилл...
Да, вы врач, но не африканец.
Да.
Ну хорошо, пожалуйста.
Вот. Действительно, заболевание очень сложное, тяжелое и опасное, но за все время, в общем-то, с 1976 года не было отмечено случаев эпидемии или пандемии.
Ну, сейчас пошло,
сейчас
вот конкретно.
Вы знаете, это не эпидемия. Существует эпидемический порог, который составляет 5%, от 1 до 5%, там, в зависимости от ситуации, популяции, да?
Да.
Поэтому, в общем-то, всегда количество заболевших находилось по крайней мере, зарегистрированных случаев, около нескольких сотен, там, до тысячи и чуть больше, сейчас чуть больше, да?
Да.
Вот, конечно, сейчас в связи с массивными перемещениями людей, в том числе и самолетами, в аэропортах, да. Это, в общем, конечно, в известной степени опасность, но устраивать по этому поводу каких-то так сказать, истерик, паника, в общем-то, не стоит. Очень интересно то, что в 1996 году генерал-майору, по-моему, медицинской службы Махлаеву в России было присвоено звание Героя Советского Союза за разработку иммуноглобулина против лихорадки Эбола.
Да.
Это, ну, видимо, это была секретная работа, но с тех пор ничего о ней не слышно.
Да.
Вот. Ну, такой вот интересный факт, да, существует в истории. То есть для простых россиян, в общем-то, смысла беспокоиться нет. Имеет, ну, как всегда, имеет смысл соблюдать обычные противоэпидемические...
Ну, видите ли, воздушно-капельные.
Да, я пугаюсь воздушно-капельные. Мыть руки, не пить из общей бутылки.
Можно, вот. Да? Можно, да. Но тогда не дышать, Кирилл, потому что там, простите, воздушно-капельные присутствуют.
Вы знаете, присутствует воздушно-капельный путь, но все-таки он не является доминирующим. Это все-таки не респираторная вирусная инфекция, которая распространяется действительно как грипп. Да.
Да.
Это раз. А во-вторых, все-таки существуют определенные противоэпидемические мероприятия, которые уже проводятся во многих странах.
Да.
Вот, ну, к ним является, конечно, в общем, до определенной степени контроль и наблюдение за людьми, которые, в общем-то, выезжают из эпидемического очага, находились в нем. И надо понимать, что до возникновения симптомов лихорадка Эбола не заразна. То есть человек становится заразным с того момента, когда у него начинаются вот все перечисленные симптомы, то есть рвота, понос и так далее.
Да.
То есть в отличие от обычных, ну, от других вирусных инфекций, когда существует некий промежуток перед манифестацией заболевания и симптомами, когда человек является заразным, у лихорадки Эбола этого нет.
Скажите, вот нам пишет Денис, нам пишет...
Лихорадка Эбола даже передается половым путем.
Половым. Вот я и хотел сказать, Кирилл, хотел отметить, что легкомыслие Насти, которая мужняя жена и хорошее, значит, оно у меня понятно, объяснимо. Но каково же девочкам с метро Юго-Западное?
Ну, вы знаете, вот. Дело в том, что, в общем-то, все-таки нужно смотреть, обращать внимание на того, с кем общаешься, дружишь, да, если у него высыпание на теле, или он недавно болел, ну, в общем, стоит как бы воздержаться.
Все, мы обратим внимание девочек на метро Юго-Западное. Девочки, смотрите, чтобы не было высыпания на теле. Чтобы высыпания не было.
Да какие высыпания? Рвоты и понос.
Поносы, кровавые рвоты, заодно, в общем-то, высокая температура. Заболевание начинается с высокой лихорадки. 38-39 градусов, явление интоксикации, действительно, тошнота, рвота, понос и геморрагия. В общем, в принципе,
совершенно
три основных симптома, да, потом развивается полиорганная достаточность и, в общем-то, ДВС-синдром.
А после того, как болезнь прошла, человек вылечился и приехал, он сколько времени еще может быть носить?
Вы знаете, как правило, вот нет, человек, элиминация вируса прекращается с момента вот, прекращения клинических симптомов, ну, так считается, по крайней мере, как я читал, поскольку сам не сталкивался с этим заболеванием. Вот, но это то, что со спермой выделение дольше всего продолжается.
Спасибо,
поэтому,
спасибо,
общем,
спасибо.
Да.
Спасибо большое. Все понятно. Значит, если у него температура 38,5, как у вашего дога, я предупреждаю девочек, то тоже надо опасаться.
Санпросвет так. Видите, надо. От половых контактов вообще нужно воздержаться.
У нас зима, есть, и морозы, вроде этот вирус гибнет, говорит Денис. Денис, дело в том, что человек устроен таким образом, что у него внутри тела все время 37 температура. Неважно, зима, не зима, вообще пофиг.
Да.
У человека внутри температура 37. Понятно? Они независимо от того, какая температура снаружи. Человек делает все, чтобы сохранить свою температуру крови 37. Ну, там, понятно, да? 36,6 на поверхности кожи, а внутри там 37. Да, запугивает мировое сообщество вирусом, и под шумок начнут войну с Россией на востоке Украины, ибо эпидемия страшнее войны, говорит 98-й. Чума, короче, говорит 87-й. У метро часто нигерийцы раздают журнал «Флирт» и «Эболу».
А вы узнавали, откуда они? Почему вы думаете, что это нигерийцы?
Мы не знаем.
Или другой народ?
Говорит Скляр. Скляр пишет нам 25-й. Значит, смотрите, мы вас считаем на плюс 7-925-8888-948, 8888-948 по 925-му коду. Мы вас считаем также на ленте в Твиттере, крымчанка пишет. Слушаем. А крымчанка 495. Вот, это Твиттер, говорит МСК. Говорит МСК. Мы вас здесь читаем. И также вы можете писать нам прямо с сайта. Прямо с сайта. У нас зима есть. Вот это все написано на сайте. Так. СССР проводил испытание лихорадки Эбола на острове Возрождения в 81-м году. как биооружие сообщает нам я, Александр. Я, Александр, может, это и не так. Не надо так вестись легко.
Он писал мне, я помню, Владимир, что там служба проходила.
Слушай, нам нужен африканец. 7373-948. 7373-948. Владимир из Дубая выступает в этом качестве. Здравствуйте, Владимир.
Здравствуйте, Сергей. Здравствуйте, Настя. Значит, эйбола не ловил. Ловил в Сенегале, а район работы у меня был на стыке с Гвинеей и Мали.
Да.
Малярию год назад.
Какую? Тропическую или 3-4-дневку?
Тропическую, тяжелую, причем у меня из группы 8 человек переболело 5, включая 2 африканцев, которые практически не болеют.
Очень плохо. Они не болеют, потому что они постоянно инфицированы, и у них слабая форма.
Да, у них что-то там вырабатывается, они с детского возраста болеют, а потом перестают. У меня 2 поймали. Значит, да. Причем она же не профилактируется, от нее прививки, ничего иммунитета
не нет. Совершенно
сезон
нет.
Дождей, даже если спасаешься от комаров, все равно где-то пропустил таблетку, не выпил, да. И потом от комара невозможно спасти.
У меня тропическая.
В Москве. Поймал
у меня комара, тропическая. У меня тропическая. Была 2 раза, Владимир, я знаю. Мы...
Да. И причем дальше невозможно избежать контакта с местными, даже если вот эбола будешь ловить, все равно поймаешь. Потому что поймаешь. На заправке за пистолет взялся, где-то воды купил. Ну, все, особенно в джунглях. Обезьяны в джунглях там воруют то продукты, то майки.
Да, но с обезьянами мы не настолько близки, все-таки, согласитесь. Согласитесь, не настолько. Да. Спасибо,
ну,
спасибо.
Не
тропическая малярия, нет. Ну, вообще, как бы Африка, понимаешь, вот она, Африка — это место жизни и смерти, где жизнь и смерть встречаются, и круговорот жизни и смерти намного...
А с точки зрения африканца, Европа — это не место жизни и смерти?
С точки зрения африканца, я думаю, Европа — это место смерти.
Белые. Нет,
слушай, подожди, можно я тебе объясню?
Да.
Мне представляется, что у жизни есть R-стратегия и K-стратегия. Термины не мои, взяты мной из литературы.
Латинская?
Да, нет, C тогда. Консервативная стратегия и революционная стратегия. Революционная в смысле оборачиваемость выше, понимаешь? Значит, у жизни есть 2 стратегии, консервативная и революционная. Консервативные стратегии, где экземпляры живут долго, витальность их понижена. То есть они такие анемичные, странные люди, которые живут там по 90, по 100 лет и так далее. Такие медленные люди, медленно живут, медленно умирают. Есть регионы, ситуации, где идет R-стратегия, где оборачиваемость поколений там 40 лет, 35 лет. Ну, быстро живешь, быстро. Витальность повышена. Вот. Но при этом оборачиваемость огромная. Потому что быстрое замещение, новая эволюция как бы быстрее тебя кидает, понимаешь? Но вот Африка — это место, где R-стратегия постоянно была, R-стратегия. То есть люди все время выбрасываются в жизнь страшную, полную смерти в огромных количествах, и при этом они тотчас начинают умирать. Понимаешь? То есть к году уже там половина умерла от дизентерии, от малярии, потому что первое инфицирование малярии бывает страшным. Первое инфицирование тропической малярии бывает страшным. Потому что там они постоянно инфицируются, и те, которые не умерли, болеют малярией чуть послабее, чем те, кто инфицируется впервые. Понимаешь? Ну и так далее. Потому что это R-стратегия. Ну вот Африка — это место R-стратегии. Больше ничего. Прекрасно. В движении.
Подъем. В движении.
Движение. Яндекс.Карта. Секундочку. Значит, у нас 4 балла. 4 балла. Серьезные проблемы. До Калужки, почти до Ленинского, на внутреннем МКАДе. Начинаются они прежде Варшавки, и все время тянутся вот эта вот тягомотина. На севере МКАДа проблемы перед Левобережными Химками. Еще начинаются от какого-нибудь там Мытищинского рынка, и все это такое стоит. Вот. Дальше. На третьем транспорте. Да, из шоссе глобально тошнит шоссе энтузиастов. И Нижегородку, наверное. Все остальное так себе получше. И где-то такое вот с 9 до 12, даже по часу по циферблату, проблемы на третьем транспортном, то внешнем, то внутреннем. На внутреннем, наверное, с 9 до 12, на внешнем с 11 до часу на третьем транспортном. Все остальное прилично, 4 балла, жаловаться не на что. Расскажите, пожалуйста, о движении. 7373948, где едете, что видите? Пробки, засады, аварии. Алло, здравствуйте, слушаю вас.
Здравствуйте, добрый день. Здравствуйте. Это Виктор 26-й, благодарю за эфир.
Здравствуйте.
Значит, немножечко хочу вам поднять настроение.
Давайте,
можно?
Давайте.
Мне Рязанка надоела, что мне делать, как мне быть, как мне это полюбить. Тут так. Нам пробки надоели. Срочно еду в Ленинград, пробок нет, скажите как. А Виктор говорит, заливается нашим ведущим и водителям настроение поднять старается. Ни гвоздя, ни жезла всем. Всего хорошего.
Спасибо. Я хочу сказать, что в Петербурге, во-первых, пробки, а во-вторых, трамвайные пути самые безобразные, ужасные. Здесь я приведу вам пример. Трамвайный город Амстердам, например, где нифига нет таких трамвайных путей.
А что, если вы видите на своем пути темное пятнышко, это не тени, лужи,
я просто хочу сказать,
яма.
Что если вы хотите быть Европы, товарищи, дорогие петербуржцы, вы можете свои трамвайные пути сделать, как в Амстердаме?
Нет. Зачем?
Ну все, хорошо, молодец, тогда пробки. Надо новости.
Сережа Пастушок, поиграй,
друг Сережа, все
Девять часов шесть минут, вторник, 5 августа. Здравствуй, великий город! Здравствуйте все! Это радио «Говорит Москва». «Говорит Москва»! Анастасия Аношко, ведущая этой программы. Здравствуйте, Настя.
Доброе утро, Сергей.
Флоресский человек на самом деле страдал от синдрома Дауна, пишет вежливая редакция Лента.ру Official только
Правда?
Что. Да, человек с острова Флорес, маленький человек с острова Флорес, был прекрасен в том смысле, что он страдал от синдрома Дауна. Вообще, а? Что? Чем плохо? Они всегда улыбаются. Люди, страдающие от синдрома Дауна.
Вы хотите...
Я был сейчас вот в Испании на пляже. Приходила группа, они шли вереницы, держась за руки. И все улыбались. Я должен сказать, что я не видел более счастливых людей за последний месяц. Все очень улыбчивые люди были, прекрасные. Даже официанты у меня в ресторане улыбались меньше.
В Москве задержан наркокурьер, работавший за героин. Мне вот так эти новости, их сотни в Москве каждый день снуют, если не
тысячи.
А тут новости. В Москве задержан
Еленочка, наркокурьер. Еленочка, не надо, как в Амстердаме. Знакомая погибла под таким бесшумным амстердамским трамваем. Очень тихо движется. Лучше уж пусть гремит, зато безопасно. Пишет нам через сайт говорит Москва.ру. А мы на Волге на катере. Пробок нет, говорит Денис. Платные парковки и запреты до ТТК. И дальше. Почти. Подождите, где я вчера парковался? Я вчера парковался, знаешь где? На Шмитовском. Черти где, значит, под какой-то...
Из знака... Сити,
нет, подожди, у меня было 60. Нет, ну какой в Сити? Это уже совсем Шмитовский, совсем уже почти Шелепихинский мост. Почти Шелепиха, Шмитовский проезд. И я там парковался у какой-то трансформаторной будки. Специально на зло, значит, бог весть, полугазон, полутрансформатор, будка, я запер аварийные службы, если вы приехали, там стоял мой автобус в результате. Слушай, почему? Чтобы не платить 60 рублей.
Вам жалко.
Мне не жалко.
Да 60. Надо приучаться
платить. Мне не жалко 60 рублей. Но мне жалко, что наступают на свободы. Я в данном случае представляю себя как борец за свободы.
Ну, понятно.
Понятно,
пока,
да?
Пока вы не это...
Что
следующее
не
поколение
это?
Уже будет платить, я думаю.
Следующее поколение, может быть, и будет платить. Но когда они увидят меня, паркующегося...
Все друг у друга на головах. Там, да,
друг у друга на головах. Вот именно я так и делаю. Сегодня я поеду туда же и буду так же, да. Коль валанчиком трясти, град от дыма не спасти. А это продолжают всякие стихотворения. Поэзия теперь удел фриков, говорит 74-й, а 27-й продолжает придумывать всякие стихотворения. Водители-эгоисты. На профсе в районе заглохла, в полосе заглохла машина у кого-то, и образовалась пробка. Никто даже не подумал выйти подтолкнуть. Я остановился и помог завести с толкача. Говорит Мишутка. Ну, не всякую же машину заведешь с толкача тоже, Мишутка, тоже. Не всякую. Ну, бывает, что и не заведешь. Крымчанка 495. Слушаем, пишет нас. Крымчанка, я зашел на ваш профиль. Ого-го. Крымчанка 495. Скажи, даже Настя, я показал ваш профиль.
Показали. Там две ноги. Даже
нет,
четыре.
Нет, а там
одна
еще есть одна в
купальнике.
Есть еще в купальнике.
И на юзерпике две ноги.
Есть еще в купальнике.
И вы сказали, что это разные ноги.
Потому что ноги
одни
в одном...
Одни толстые, другие худые.
Да.
Ну, пойди разбери теперь, где я настоящий.
Парковки, золотая жила, оплата по СМС на офшор. Добыча асфальта отмоют, говорит ТОП. Да, совершенно верно. Мне не нравится платить СМС, потому что я понимаю, что куда-то в офшор уходят наши денежки.
А вам не плевать на это? Вот когда вы в Европе ездите, вот вы сейчас там брали
машину.
Что ты
говоришь, Европе? Что за Европа?
Потому что я запнулась, хотел сказать.
Что за Европа?
Ну вот меня больше Лион потряс, потому что мы как идиоты сняли в центре там этот отель. Вот, а потом огромную сумму еще заплатили сопоставимую за то, что... Потому что мы просто не знали, куда ставить машину. Мы недалеко поставили, прямо рядом. И оказалось, что это все стоит. И я не задавалась вопросом, куда идут эти деньги. Я просто платила, и все.
Лион. Лион это который на юге. Который на юге.
Ну, это к северу. Ну, Лион. Это на востоке. Ближе до Женевы 1.5 часа до Швейцарии.
Ну, это юг.
Наверх.
Ну, это юг. Я всегда с трудом вспоминаю, где Льеж, юг. А где Лион. Я теперь знаю, как сделать. Караева в Лионе, Аленка Караева в Лионе, да. А в Льеже ткачи.
Льежские
ткачи, они теперь же постоянно устраивают восстание. Да, подожди.
Ну, 300 километров где-то.
Сейчас не об этом. Я все равно не хочу платить. То есть я готов платить, но я не хочу. То есть мне не жалко 60 рублей.
Ну, надо. Но
с какой
стати?
Ну, с какой стати?
А как это? Что значит, с какой стати? Такие правила. Теперь, а станет лучше, на самом деле. Я думаю, я верю в это. Я верю, станет. Откуда вы знаете, что нет? Потому что вы не хотите платить, вам так удобнее думать. Вам приятнее думать, что что-нибудь.
Слушай, 12% британских младенцев, 12% британских младенцев первым словом в жизни произносят планшет.
Это еще немного, да.
Планшет. К такому выводу пришли исследователи по результатам опроса родителей. Первое слово британских младенцев, 12%, планшет.
Первая фраза – да, и планшет.
Не мама, не мама, нет, не мама, планшет. Подавляющее большинство детей, 81%, обращаются с электронной техникой неаккуратно. Чаще всего ломают гаджеты в машинах. У 12% родителей планшетами пользуются дети до 2 лет. Британские родители тратят ежегодно на гаджеты для детей 2,25 миллиарда фунтов стерлингов. Примерно 3,8 миллиарда долларов на гаджеты для детей. Большинство гаджетов достается маленьким дочерям, которым нет 5 лет.
Почему, интересно?
Дочерям. Почему дочерям? Почему дочерям? Давай подумаем. Ну, быстро.
Ну, мальчики бегают,
мозг,
а девочки
включи
сидят.
Включи мозг. Ну, пожалуйста.
Мальчики бегают, девочки сидят.
Мальчики все ломают. Девочки аккуратнее.
Мальчики идиоты, да, начинают разбирать
мальчики
на винтики. Мальчики
идиоты, абсолютно верно.
Пытаются... Там палочки засовывать какие-нибудь дырочки.
Да. Раскусить
пытаются. Стекло, да.
Пытаются раскусить, ударить там, еще что-нибудь.
Да, девочки нормально.
Хлопнуть по башке собачку и так далее.
Угу.
И потом игр больше для девочек, потому что, я тебе объясню, с 2 до 5, но там, где надо раскрасить платьице какой-нибудь принцесски и так далее.
Да,
с 2 до 5. А стрелялки, они уже там где-то с 10 лет и так далее. Там уже мальчики начинают солировать.
Нет, если раскрасить машинку, то может даже мальчик.
Средний ребенок в Великобритании владеет 4 электронными устройствами. Самыми высокотехнологически вооруженными оказались подростки от 15 до 17 лет. Среднему каждого из них 7 гаджетов, включая ноутбуки, планшеты и телефоны. По материальным затратам на первом месте представительницы слабого пола. На устройства для дочерей тратят 992 фунта ежегодно. Родители. А на устройство для сыновей 717
Слушайте,
фунтов.
А приложение
то есть дочерям покупают больше гаджетов.
А приложение считается или нет? Или имеется только гаджеты?
Не знаю. Я не знаю. Я хочу спросить вас. Вы даете, например, двухлетним детям гаджеты? Вас так сейчас-то тоже спрошу, Настя. Вы подождите. Начать голосование. Да, 134, 21, 35. Хорошо, до 5 лет. Ваши дети до 5 лет пользуются гаджетами, айпэдами и так далее, постоянно. 134, 21, 35, да. 134, 21, 36, нет. 134-21-35 – да. 134-21-36 – нет. Это телефонное голосование. Позвоните по этим номерам. 495-й код все время. 495-й код. Да, 85%. 87, 88. Вот, вот какая... Это об аудитории, да? Об аудитории. Вы даете своим... Ваши дети до 5 лет постоянно пользуются гаджетами. Айпэдами и так далее. Планшетами, вашими телефонами, там, айфонами и так далее. Значит, и да, 134-21-35. Нет, 134-21-36. 82% да, и более-менее устаканилось. 83. Более-менее устаканилось число. Давайте поговорим об этом. 7373948. 7373948. Наш телефон в студии. 495-й код. Алло, здравствуйте, слушаю.
Добрый день. Здравствуйте. Я хотел бы узнать просто, может быть, я просто не слышал вашего вопроса.
Да, просто... Нет, ну зачем тогда? Да, очень хорошо. Я хотел бы узнать, о чем вы... Да, очень хорошо, да, спасибо. Алло, здравствуйте, слушаю вас.
Доброе утро, Сергей.
Да, здравствуйте.
Анастасия, у меня дочке 2 года.
Да.
И мы пользуемся уже с полутора лет планшетами, особенно при поездках на дачу.
А расскажите, почему это хорошо?
Вы знаете, я ездил с женой... Когда она стала беременна вторым, стали чаще ездить к моим родителям на дачу.
Да, да.
Сидеть одна, она просто отказывалась. Но с планшетом проблема решалась, то, что я мог целый час спокойно управлять.
То есть супруга не ехала с вами, а вы сажали ребенка в детское кресло, привязывали, давали планшет, и она спокойно ехала.
Да, все верно, она сзади меня сидит, да, спокойно, да, играет, да. И даже, ну, баюкается.
Скажите, вы в целом считаете, что это развитию способствует или препятствует?
Вы знаете, мне кажется, современные дети должны пользоваться всеми этими гаджетами, поскольку, на примере детей родителей, ну, моих сестер, я вижу, что они уже к школе умеют и читать, и пользоваться всякими приложениями, которыми нам надо... больше времени.
А вот вы сейчас в машине даете, а вы не боитесь, что она потом все время у вас будет просить планшеты не в машине, вы будете ходить на грядку там или там на речку, а она будет сидеть играть?
Нет, вы знаете, мы дома, как правило, ну, читаем больше книжек, то есть это скорее больше у меня предмет для автомобильных поездок.
Да пока, потом детей, она
я, можно я помогу вам, защищая вас от Насти, которая агрессивная, такая консервативная бабушка-мамашка. Слушайте, значит, детей можно обманывать. Во-первых, вы сразу внедряете мысль детям, что планшет требует зарядки. Поэтому можно через час говорить, что его нужно зарядить.
Это да. Но его довольно скоро зарядить. Он пресечет, сколько времени требуется зарядка.
Я не сторонник того, чтобы обманывать детей. Лучше, ну... объяснять
правду,
как
правду.
Есть. Да, да, лучше говорить правду.
А что значит говорить правду?
Как правило, мы используем планшет дома. Либо, когда
чтобы парализовать ребенка.
Сидит с младшей, она тоже бывает отвлекает старшую, ну, путем через планшет. То есть это скорее как некий помощник.
Спасибо.
Дома.
Это способ парализовать ребенка. Это способ
парализовать
ребенка. Парализация ребенка.
Избавиться.
Но при этом в целом... Нет, секундочку, я остановлю это голосование. При этом в целом это... Секундочку. Я остановлю это голосование. 78. Ваши дети до 5 лет активно пользуются гаджетами. 78%. Нет, 22%. Да, 78. Нет, 22%. При этом у меня вопрос остается простой. Послушайте меня. Это способ парализовать ребенка. Этот способ ведет к развитию или деградации ребенка? Вот, вот вопрос простой, как божий день. Дай-ка я выпишу предыдущий. Сейчас, секундочку.
Да,
нет проблем, нет проблем. Сейчас.
Самое любопытное, что статистики-то у нас пока нет о поколениях выросших.
Нет, мы видим, секундочку, 78 пользуются. Я просто сейчас выпишу себе.
Дают детям до 5 лет.
И 22 до 5 лет. Да, до 5. А 22 нет. Сейчас если позволите, те, кто пользуется, позвоните, пожалуйста, снова и скажите. Это в целом пользование гаджетами для детей до 5 лет ведет к развитию ребенка, 134-21-35, ведет к деградации ребенка, 134-21-36. Ты понимаешь, в чем дело? Они, конечно, в этот момент начинают считать спокойно, бойко там и так далее. Ну, вот я не скрою.
Ну, начинаю, да.
Ну, Нет, ну хорошо. Но я не скрою. Мои пользуются дети.
Ну, при вот, этом, да. А, нет,
при этом старшая, которой 3 года, ну, скоро, уже скоро 4, но 3 года ей, да, бойко считает там до 15, вообще не сбиваясь. Притом на русском и на английском. И все равно на русском, на английском. Вниз только от 10. То есть 10, 9, 8, 7, вот это она считает вниз только на русском. Только на русском. А на английском она так, вот 1, 2, 3, 4, 5, и пошла. Значит, это все. И там в планшете же развивающие игры, развивающие. С другой стороны, когда я вижу ее опухшие глазки, усталые глазки, человека, который работал долго с компьютером, мне ее жалко. Мне жалко. Вот.
А она, кстати, у вас нет этого терроризма, не началось, что типа я буду сидеть играть?
Игра, да, занятие планшетом для детей до 5 лет. До 5 лет. Скорее ведут к развитию. Скорее ведут к развитию. 134-21-35. Скорее ведут к деградации, к разрушению ребенка. Ну, и психики, и интеллекта, и физических, и физических характеристик.
Тактильных навыков.
134-21-36. Алло, здравствуйте, слушаю вас.
Здравствуйте.
Да, ваша позиция. Деградация или развитие?
Меня зовут Игорь, Москва. Я работаю в школе.
Да.
Может, вам будет интересно.
Интересно.
Ваше мнение
интересно
услышать. Значит, естественно, это способствует и развитию, моторики у детей, и сообразительности. Вот практически во всех школах Москвы у нас Wi-Fi стоит, да?
Да.
Системные администраторы у нас с ног сбились. Каждую неделю меняют пароли входа на этот Wi-Fi. И тем не менее, на второй день учащиеся вторых, третьих, четвертых классов уже все в системе сидят.
Вот видите?
Спрашиваешь, ребята, откуда вы пароль узнали? Они смеются. То есть вопрос, с моей стороны, явно неуместный, некорректный.
Я хочу сказать, что у меня дочь, которая 2,5 года, проходит пазлы, складывает пазлы с огромной скоростью. И единственное, что она потом хлопает в ладоши и кричит: «Браво, браво, умница! Браво, браво, умница!» И мы тоже так должны делать. Но
нам это не снилось даже.
Но на такой скорости пройти пазлы, как она это делает, я не могу. Я не могу. Может быть, я не силен в этом, не знаю. Понимаете? Вот это вот это есть такое.
А вопрос, это важный навык? Или нужный ли это навык? Или нет? Вот вопрос. Вот смотрите, вот вы сейчас можете взять несколько человек.
Это важный навык.
40-летний.
Я утверждаю, что это важный навык, да.
Сергей.
Алло, здравствуйте, слушаю вас.
А, здравствуйте.
Здравствуйте.
Я звоню... Ой,
Сергей, да, прошу, здравствуйте,
меня зовут Мария.
Мария.
Вы знаете, у меня 7-летний сын. Вот, где-то, наверное, тоже с маленького возраста, лет с 2, там, до 5 приблизительно. Он целыми днями сидел в гаджетах, играл. Вот, в итоге у ребенка начались просто практически галлюцинации.
Да.
Вот, повели его к врачу, к неврологу. Невролог сказал: ничего не знаю, ведите к окулисту. А окулист нам сказал, что, ребята, у вас 100% зрение, но если так продолжите, к 8 годам будет у вас большой минус или плюс, в общем, будут проблемы большие.
Со зрением.
Да, большие проблемы со зрением, вот, и ограничили просто по полной программе, там буквально максимум 20 минут в день, и телевизор тоже там.
Ну, с другой стороны, можно я вам скажу, вот, знаете, вот я работал в 95-м году, очень хорошо помню, у Ирены Лесневской, мы вместе делали, сказать, с Димой и Ириной Лесневскими, мы делали программу, которая называлась «Версии Первого канала». Вот, и, значит, я очень хорошо помню, как у меня болели глаза. У меня небольшой астигматизм, очки я упрямо не ношу, не хочу. Значит, и тогда у меня была та ошиба 95-го года выпуска. И у меня дико болели глаза. Просто и затылок, зрительный центр, вот затылок. А сейчас я работаю на Маке последнем, там 16 гигов оперативка. И экран там 4000 на бог весть что, ретина. Значит, и глаза не болят. Может быть, экраны уже стали лучше, и может быть, это не так опасно?
Не, очевидно, что они стали лучше. Но, тем не менее, дети, они маленькие, да, вероятно, у них просто по-другому развита, вот эта вот вся схема глаза внутренняя.
Да.
И у них от большого количества экранов, любых, неважно, там это iPad или что это такое, врачи говорят, что у них начинается синдром сухого глаза. Не выделяется достаточное количество жидкости, и у них постоянно... То есть у него были постоянно просто красные выпученные глаза,
я понимаю.
Вот ровно то же самое.
Да.
Вот, и в результате он, значит, у него, не галлюцинация, это называется аллюзии, когда ему казалось, что все большое, или все близко, или еще что-то, ребенок просто в стрессе в жутком.
Господи.
Поэтому... Все понятно. Ограничили и все.
Все понятно. Спасибо огромное. Спасибо. Значит, я хочу ознакомить вас с результатами голосования. Дети до 5 лет, пользующиеся гаджетами, пользуются гаджетами, их огромное число, как вы понимаете. И это пользование гаджетами до 5 лет ведет к развитию. 34%. 34% отвечающих. А 66% это ведет к деградации. Деградация, мы понимаем, умственная, психическая, психическая, умственная или физическое тоже. Я здесь все три параметра, да? Поэтому, конечно, сухие глаза, красные сухие глаза и прочее. Но экран, мамочка, экран, это важная фигня. я тебе хочу сказать.
Ну да. Но Сережа, физиология вот,
посмотри на Сережу.
Со
вот он,
временем.
Вот, видишь Сережу? Значит, about this mark.
200-300 Че? Лет глаза перестроятся и будут приспособлены.
Да, я хочу тебе сказать, что я в 95-м году ходил с постоянной страшной головной болью. И, наконец, в 96-м или 97-м, не помню сейчас, купил очки от астигматизма. Чтобы предотвратить эту страшную головную боль. Потому что
помогло?
Я сидел... Да, ну, как-то, до какой-то степени, да. Значит, я хочу сказать тебе также, что тогда экраны были, я не помню, там, может, 680 на 340, 320 и так далее. То есть экраны были самые примитивные. У меня первая Тошиба была вообще какая-то черно-белая, не помню. Или какая-то, ну, такая, в общем, 3, Windows 3.1, понятно?
Да.
Понятно. Значит, сейчас у меня вон ретина 15 дюймов, и я не знаю, сколько там тысяч пикселей, там на столько же тысяч пикселей там. Понятно, да?
Угу.
Ну, то есть чертова уйма всяких пикселей. У меня глаза не болят. Я прежде выкинул эти очки свои астигматические, купленные однажды в городе Мотаро, может быть, в 97-м году под Барселоной. Я их просто выкинул. Угу. А может, потерял, не знаю. Понимаешь?
Да.
У меня астигматизм-то тот же самый.
Да.
Но экран-то лучше.
А пазлы вы так и не научились собирать?
Пазлы нет.
Есть
с такой, с такой скоростью, как ребенок, я не умею.
А вы попробуйте.
Подумайте над этим. Подумайте над этим. Подумайте над этим. 12% детей в Великобритании говорят слово «гаджет» раньше, чем слово «мама». 12%. Это эпоха. 9.26.
Подъем. Обзор прессы.
В «Новых известиях» Яна Стадильная рассказывает, это корреспондент «Новых известий», рассказывает, как живет столица воюющей Украины. Со вчерашнего дня в Киеве решением городских властей отключили горячую воду, пишет Яна Стадильная. Отключение продлится очень долго, до осенних холодов. Власти объясняют эту меру необходимостью сэкономить на газе из-за его проблем. Собственно, все это и началось, а проблемы из России. И, в общем, все это так объясняется, как там живут на самом деле люди. Посмотрите «Новое известие», репортаж оттуда. Там же, кстати, рассказ про президента Польши, который... Польша тоже смущена немного эмбарго на ввоз яблок, которые мы теперь не будем возить, а у них... Они одни из самых крупных производителей яблок в Европе. Куда девать эти яблоки, не очень понятно. Президент призвал каждого поляка съедать в день по 4-6 яблок, и тогда проблема решится сама собой. Россияне сами переходят на безнал. Треть операций с картами – это оплата товаров, а раньше были только снятия наличных. Вообще предлагают сейчас перевести все зарплатные расчеты на карту, на пластик. И, собственно, через 5-10 лет, видимо, эта программа будет реализована, и наличных практически, наверное, уже и не останется. И государству, кстати, это поможет сэкономить. Ведь на обслуживание наличных денег уходит 1-2% от годового роста. Это «Российская газета». Про беженцев, если так можно выразиться, да, вот этих украинских военных, которые вчера покинули по специально организованному коридору территории Украины, пришли на территорию Российской Федерации, сейчас расположены в палаточном лагере в районе города Гуково Ростовской области. Туда съездил, уже успел корреспондент от «Коммерсанта» и рассказывает, что он там увидел. Люди от 35 до 40 лет, субординация сохранилась, то есть там слушаются офицеров рядовые и так далее. И то, что они говорят, как они видят конфликт, пожалуйста, в «Коммерсанте» можете посмотреть. Значит, «Российская газета» говорит, что Минтруд подготовил законопроект, согласно которому существенно увеличится продолжительность периода ухода за больными детьми в возрасте от 15 до 17 лет. Я обращаю внимание всех родителей, у кого есть на иждивении такие дети, там дети-инвалиды или дети, у которых там всякие очень ужасные раковые и прочие заболевания. Раньше была одна норма до 15 лет оплата, вот, и она сокращалась, когда вашему ребенку 15 до 18, всего 30 календарных дней оплачивались. По больничному сейчас предлагают уравнять и тоже 120 дней больничных оплачивать. Если вас это интересует, смотрите РГ сегодняшнюю. Стало больше нас. Рождаемость впервые в этом году обогнала смертность. И это тоже «Российская газета». Топилин, министр труда и социальной защиты, рассказывает. В июне зафиксирован естественный прирост населения в 6 тысяч человек. Ну и «Триумф на коленке» — это тоже статья из РГ. Второкурсник питерского вуза, на самом деле он из Беларуси, из Гомеля, на чемпионате мира победил по спортивному программированию. На втором месте японец, на третьем китаец. И Эбола угрожает российской высшей школе. Это независимая газета сегодняшняя. Распространение вируса в Западной Африке – новый вызов для отечественных вузов. Приводится статистика, сколько у нас учатся студентов из Сьерра-Леона, Либерии, Гвинеи, Нигерии. А ведь эти страны именно там и распространяется вирус. Они скоро вернутся, все эти студенты, которые уезжали на каникулы к себе домой в сентябре. У нас пока ничего не готово для того, чтобы их как-то на карантин отправлять. Ну, а про 12% британских младенцев, которые первым словом в жизни произносят планшет, это в КП можете почитать. 9.30 новости.
Подъем. Мы продолжаем. Ребенок 4 года требует планшет. Поставил условие. Научится читать – будет. Говорит, 51-й. Дети даже в 2 года... Нет, не 2. Кто-то мне писал перед этим, что ребенок сердится, если планшет просто дают, но он не подключен к Wi-Fi. То есть ребенок сердится. Да.
Я
хотел
также сказать, что...
Я хотел также сказать, что мои дети, значит, младшие, постят время от времени мне что-то в Твиттер, ты знаешь?
Да,
она постит в Твиттер. Потому что...
Надо
потому
отключать.
Что... Нет, потому что... А я не знаю, потому что я иногда сам пользуюсь планшетом, и у меня оба планшета, на которых оба айпэда, один маленький, другой большой, значит, оба айпэда подписаны в Твиттер и в Фейсбук. И некоторые игры говорят, что там, пометьте что-нибудь в Твиттер, и они постят спокойно от моего имени и так далее.
А вы знаете, да, что когда вы вводите...
Это очень удобно. Я могу на некоторые свои посты в Твиттере и в Фейсбуке говорить, что это запостил ребенок, двухлетний ребенок. Все.
Да, как кто у нас там про Обаму написал? Ты... Фигуристка,
да,
известная.
Да.
Мой аккаунт восхакт.
Восхакт. А мой не хакт, просто дети берут и постят, что хотят.
Да, всякие карикатуры, там, политические шутки и так далее.
Да.
Ну, можно лайфхак маленький? Один был тут скандал. Вы знаете, что в Apple, когда вы вводите свой пароль, вы совершаете покупку там через Apple Store, он активен 15 минут после этого. Будьте внимательны. То есть, когда вы только что что-то себе там качнули, приложение какое-то, или что,
конечно,
отдаете ребенку, в течение 15 минут он, тыкая вот это вот беспорядочным образом в рекламу, может вам напокупать. Это просто были скандалы разбирательства, потому что не предупреждает вас окно, что у вас 15 минут после того, как вы ввели, все это работает. То есть, ваши карты, ну ладно, там деньги, ну, вообще, в принципе, это не дело, да?
Ну,
что
да.
Там кто-то за вас...
Ну, это еще ничего, делает, что там на $5 может накупить. А если этот ребенок купит на eBay машину, вот это будет неплохо. На eBay. Планшет, Pad, Papa, Dead. Может, британские ученые стали хуже слышать, что говорят дети. Может быть, дети говорят Dead.
Дети все хорошо говорят.
Да, да, да.
Не переживайте.
Значит, есть ощущение... Арбатриал хочет про Новороссию. Совсем без денег нельзя. Вот горит электростанция в городке, включается касса, платежи по картам не проведутся, банкоматы замолчат.
А это вот что, на пластик все, это к новости.
Луга Ленинградской области. Нас Луга Ленинградской области, да. В дремучем 20 веке летал на Ил-62, без гаджета и прекрасно, говорит 27-й. Да, и я хочу вам напомнить, что на Ил-62 на самых первых, когда только начали они летать, давали черную икру, и скорость была 900-950 километров в час. А сейчас мы летим по 800 километров в час, то есть медленнее. Дочке 2,5 года не просто пользуется планшетом, а включает, вводит пароль. Да, Арбатриал говорит. Да, у меня старшая тоже вводит пароль, младшая нет. Младшая просит.
Ну, это типа удивительно. Все с таким восторгом старшая об этом рассказывают.
Старшая 3 года, и почти скоро 4. Она вводит пароль, конечно.
Нет, причем
цифровой. Вводит пароль цифровой. Находит приложение, любимые мультфильмы и так далее, Арбатриал. Да. Значит, прекрасно. Да, вот Вова ЛНР пишет. Вова из Луганской Народной Республики пишет нам. Они недовольны, когда нет интернета. Совершенно верно. Для моторики приучите... Велеслава пишет. Для моторики приучите детей к пазлам таким, ну, не компьютерным. Макраме, рукоделию в целом, а не к экранам, портящим зрение. Не говоря уже о психике, говорит Велеслава. Велеслава, я хотел вам дополнить, что еще можно научить детей пользоваться китайскими палочками. Моторика будет офигенская, мне кажется. А? и вязать. Пусть с 2 лет сидят, вяжут. Свитерочек, там, сказать, носочки.
Вышивают. Там. А раньше вышку 6-7-летних детей уже можно было продавать, вы знаете, да, на рынке?
Да, но это же прекрасно.
И но сразу сейчас, мелкая моторика. Знаешь,
какая
ребенка?
Мелкая моторика? Какая сейчас мелкая моторика будет? Микроскопическая, я бы сказал, даже моторика.
Их нет, этих
да?
детей.
Хорошо. Путин едет в Крым 14 числа.
Ура!
Туда приезжают все депутаты.
А что, отдыхатели что делать?
А?
Что делать?
Нет. Вот, а что делать? Ну, давайте. Ну, давайте.
Но он едет туда с какой целью? А отдых, визит, что там, переговоры?
Понимаешь, что есть текст, а есть контекст. Ты понимаешь, что есть текст, а есть контекст.
В Крым люди ездят отдыхать.
Давайте, мне, пожалуйста, смотрите. В Крым поедут все. Все поедут решительно. Я сейчас почитаю, секундочку, Лентару. Я читаю по ленте. На следующей неделе в Крыму соберется все руководство России. Президент, премьер, члены кабинета министров и депутаты. Все вместе, все вообще. Можете представить?
Да.
А если враг применит, ядерное оружие, то что?
Ну, будем выбирать новую.
А нет, у нас останется Собянин, слава тебе, Господи. Правильно у нас останется?
Полтавчин.
Капков останется, Лексутов останется. Правильно? Какие-то люди останутся.
Найдем.
Значит, парковки по-прежнему будут платные и так далее. Все хорошо. Ну, слава богу.
Хорошо. КАЦ из Ялты останутся. Будут трамваи везде ездить. Будут сплошные платные парковки.
Да, нет, КАЦ с Варламовым совершенно...
Кичанова.
КАЦ с Варламовым возьмут власть, наконец, и так далее. Да. На следующей неделе в Крыму соберется все руководство России. Президент, премьер, члены кабинета министров, депутаты приедут на полуостров предприниматели. Вообще все. Депутаты Госдумы начнут съезжаться в Крым 12 августа. Постепенно, постепенно отравить атмосферу. Значит, депутаты будут там тоже. Чтобы пообщаться с жителями региона, собрать их жалобы и предложения. 13 августа более 20 депутатов приедут, ведомые Александром Жуковым, в детский лагерь «Артек». Что они там собираются делать? В детском лагере «Артек».
Вести пропаганду, мастер-классы?
Среди пионервожатых, мне кажется.
Мастер-классы. А? Собирать жалобы у этих
помнишь
детей?
Помнишь эту песню прекрасную «Рыжая потлатая пионервожатая», где с кем танцуешь ты сейчас, падла конопатая?
Я только от вас это слышу, Сергей. За всю свою жизнь вот два раза, и вот оба от вас.
От меня, да?
Да.
Ну вы вообще, песня чудесная, что это пионерская. А?
Да.
Ну что ты? Ну там так слово не танцуешь, а другое слово. С кем танцуешь так ты сейчас, падла конопатая, вместо танцуешь, там другое слово.
Да. Я слышала, «Артек» на Байкале собирались устраивать.
Среди парламентариев будут известные спортсмены.
Валуев, я даже знаю, кто. Хоркина. Как, нет?
Хоркина покажет. Не покажет. Нет, она не покажет. А жалко, что не покажет.
Почему?
А?
Почему не покажет?
Хоркина показывала сиськи раньше. Показывал раньше.
А
сиськи.
Вы про это говорите, Господи.
Господи, о чем ты думаешь, я думаю?
Сиськи не видели никогда.
Господи, я не могу не думать о голой женщине. Помнишь эту фразу у мистера Бина, когда приходит к нему 11-летний мальчик и говорит, я не могу не думать о голой женщине.
А мистер Бин что говорит?
Мистер Бин не удивляется, он говорит, что он тоже, естественно, и я тоже.
Давайте
они проведут
вместе.
Мастер-класс. Секунду. Думаю о Хоркина, я, естественно, думаю все время, как она показала сиськи. Они проведут мастер-классы для детей. Затем поиграют с ними в мини-футбол.
Саша Грей.
А сиськи покажут? Ой, опять я про то же самое. А?
Саша Грей, помните, тоже книжки читал в детском саду?
Да. Главное мероприятие, кстати говоря, дурнушка. Я не знаю, почему ваше увлечение...
Саша Грей?
Саша Грей. Почему ваше поколение так... Мне абсолютно не нравится. Абсолютно не нравится.
Правда?
Абсолютно не нравится.
Вот вам и голая женщина.
Вот уже, нет. Абсолютно не нравится. Это шимпанзюшка какая-то. Главное мероприятие запланировано на 14 августа.
Это какое? А какое главное?
14 августа.
Главный мастер-класс. Центральный.
Почему 14? Объясни мне. Почему 14?
Нет, а что главное мероприятие? Это что, главное событие? Вот вы не договорили, а что главное событие?
Тогда
или просто это
Госдума,
день событий?
Ты даже не хочешь заслушать? Тогда Госдума соберется в полном составе в Ялте.
Полночь, я думала, вы сейчас скажете.
В полном составе в Ялте. Там есть, знаешь, что там есть концертный зал в Ялте.
Что вы говорите, не может быть.
Я там был на концерте Земфиры.
Целая Земфира.
Я был там у Земфиры на концерте.
Ей понравилось, я надеюсь?
Причем я был в гримерке.
Да.
Не да, а два.
Вы думали о голой женщине?
Я думал о голой женщине всегда. Это единственное, о чем я думаю постоянно. Слушай, значит, я был в Ялте в этом концертном зале, в гримерке.
Он вместит?
Мы ели вареную колбасу вместе. Мы ели вместе вареную колбасу на хлебе.
С кем? С Земфирой?
С Земфирой.
Или с голой женщиной?
С Земфирой, Господи, о чем ты говоришь? Мы оба думали о голой женщине. Слушай меня. Значит, смотри, для встречи с президентом России Владимиром Путиным и премьер-министром Дмитрием Медведевым. Они там наверняка в этом концертном зале.
Но они поместятся? Там сколько
конечно,
мест?
Конечно, там большое. Это что, и гримерки какие
сколько
большие?
Сколько мест?
Да хренище. Так же депутатов можно же, штабелями укладывать, можно люди.
Будут стоять в проходах, никак не
мать. Люди заходят куда-то, ты видишь, что сюда могут зайти 10 человек, правильно, в эту студию. Теперь положи их штабелями, сюда войдет 300 человек. А если разделать фаршем, то войдет человек, наверное, 5000 в эту студию. Понятно?
Как яйца в коробку.
5000 можно запихать фаршем. Так что депутатов тоже. Это так только кажется, что они не войдут.
Так они встретятся с президентом и премьером там. Совершенно они верно. Выйдут на сцену, например,
да,
стендап.
Под песню Макаревича. Не надо извиняться, Макаревич будет петь в этот под изменчивый мир. Макаревич. Мы ждем, что
путаю.
Он прогнется.
Один из них хороший, а другой плохой
стал. Нет, Макаревич, Макаревич пел, президент Медведев. Президент Медведев. И бывший, а и тоже грядущий президент Путин шли по Красной площади. Если помнишь, вместе шли, такой еще пружинистой походкой, под песню Макаревича «Не надо прогибаться».
Когда
под измельчивый...
передавали друг другу власть?
Да, это был такой ход такой был. Под песню Макаревича «Не надо прогибаться под изменчивый мир». Мне кажется, в этот раз неплохо было бы Макаревичу тоже спеть, жахнуть, потому что Макаревич самый прогибаемый человек на свете, как мне представляется, один из самых, один из самых. Есть более прогибаемые люди. Но Макаревич самый прогибающийся. Пора бы ему уже что-то спеть. Так, слушай, самим жителям Крыма мероприятия призваны внушить уверенность в будущем, лояльность действующим властям, считает какой-то там политтехнолог, имя которого я не знаю, да и знать не желаю. Это способ привлечь внутренних инвесторов. Считает еще кто-то. Да. Давай, зачем они едут в Крым?
Депутатов в качестве инвесторов. Это, я знаю, это шоурум. Они так никогда не доедут? Пришлось Путину с Медведевым ехать туда, чтобы их приманить. Они же бизнесмены все, видные депутаты. Они сейчас там все смотрят, им все покажут. Все объекты строящиеся, все земли, перспективы, расскажи. Бизнес-планы.
Где дачи купить, деньги. Им покажут,
да,
мамочка.
Да, я об этом говорю.
Им покажут, где купить дачи.
Жилые комплексы, элитка для москвичей.
Вот здесь у нас, позже я тебе рассказывал, как мне сказали, надо ехать в Коктебель, здесь у нас свингеры. Здесь у нас приличные люди, за старые пердуны. Разные люди всюду. Понятно? Подожди, я напишу. Обама.
А что, зачем Обама?
Вики.
Обама, мама.
Подожди, Обама, Вики. Я просто думаю, 14-го что у него? 14-го. Обама все 4-го и 14-го. Ты знаешь,
планирован визит к стоматологу.
А нет, он 4 августа родился. 4-го, все, вчера родился Обама. Черт, поэтому, видишь, не 14. Я думаю, они на день рождения Обамы хотят там прогуляться.
Господи.
Обама все, что делает, он 44-й президент Америки.
Давайте дойдем к отрывной календарь, потому что 14-го еще августа?
14 августа, найди мне. Что 14 августа? Например, знает Арбат Реал. Начало Успенского поста. Медовый спорт. Пас. Значит, пойдет яблочко. Правильно я Арбат Реал рассуждаю? Если Успенский пост и Спас. А долго ли продолжается Успенский пост? То есть сколько они там, насколько они там зависнут?
В Пакистане скажи, день независимости.
В Португалии
день рождения португальской корриды.
Это не корриды.
Грузинская армия вступила на территорию автономной республики Абхазия. Религиозное.
Честных древ животворящего креста Господня.
Животворящего.
Изнесение честных древ животворящего креста Господня будет 14-го.
Медовый спас.
Кроме того, медовый спас, безусловно.
И
да.
Начало
Успенского паста. Прекрасно.
А дальше идут
мученик
именины.
Мученик Авим Маккави.
Федор. Федор будет.
Ты можешь отпраздновать день рождения сына. То есть именина.
Именина.
Да, Леонтий. Ну, так,
какие женские имена есть? Елеса. Преподобно мучить.
Ну хорошо, все, прекрати. Я хочу спросить людей, зачем ты все время не даешь людям высказываться? Путин, Медведев, все правительство и вся Государственная Дума, а 14 числа будут в Крыму. Это месседж кому? Это сообщение кому и, главное, чего?
Депутатам.
В чем сообщение? Текст и контекст, пожалуйста. 7373948. Алло, здравствуйте.
Алло, Сергей, здравствуйте.
Да.
А скажите, а можно другую тему?
Нет, нельзя. 7373948. Значит, смотрите, меня интересует, в чем сообщение? Путин, Медведев, вся Дума и все правительство соберутся в Ялте 14 числа. В чем сообщение, в чем текст и в чем контекст? Алло, здравствуйте.
Доброе утро, Денис.
Да, Денис.
Ну, первое сообщение, конечно же, это подтверждение, что Крым наш.
Да.
Ну, так общее, условное.
Да.
А, второе, я думаю, это решение экономического вопроса по игровым зонам. Я думаю, Путин самого будет курировать непосредственно.
Да.
Ну, то есть очень жестко все там.
Да, да.
А, лишение тех, кто строил в прибрежной зоне, такого права, скорее всего.
Да.
Я надеюсь. развитие региона, может быть, сельскохозяйственным, может быть, какой-то момент.
Да.
Ну и, может быть, какая-то помощь населению, потому что, в принципе, вот вчера знакомые приехали, говорят,
да,
все очень хорошо, неплохо, есть сложности, есть небольшие поднятия цен, может быть, и регулирование вот этих вопросов.
Спасибо. Слушайте еще, нам Степан из Вайтрана пишет, что звездопад же, товарищи, звездопад, персеиды, мамочка, персеиды. Напиши, звездопад в августе. Звездопад. Господи, боже, я не знал, что столь невежественные люди выходят из Санкт-Петербургского государственного университета. Ты же оттуда?
Да.
Ну, а, персеиды. Ну, напиши. Звездопад, да, в августе. Конечно, будет звездопад, и как раз...
Я ни разу не видела падающую звезду.
Да?
Да. Старалась.
Будет вторая Ялтинская конференция, говорит Коплей. Еще. Что будет? Значит, Путин, Медведев, вся Государственная Дума и все правительство соберутся в Ялте 14 августа. В чем текст, в чем контекст? Алло, здравствуйте. Алло, слушаю вас. Барин должен посетить новые земли, говорит 89-й. Барин уже был на новых землях, и, как вы помните, прекрасно. Если вы не помните, он был в Севастополе. Алло, здравствуйте.
Алло, добрый день, ребят.
Да.
А мне кажется, знаете, он хочет всех, чтобы там все, хоть отметились, и под санкции попали. Чтобы
вот,
все,
смотрите,
официально посетили дружно, и
правильно,
все дружненько попали. Чтобы не
теперь...
было иллюзии, знаете, такой.
Да.
Нас начнут давить, а кто-то скажет, а я вот говорил, что крымский не до конца.
Совершенно
нас,
справедливо.
В своих ближних рядах вот эту пятую или какую-то, да, неважно, колонну полностью испачкать, замарать и сказать, хрен вам, ребята.
Не то, что замарать, а чтобы присягнули там. Чтобы...
Присягнуть, да. Ну, как, знаете, вот эти уркаганские замарки.
Не-не-не, я говорю, вы говорите, подождите.
Преступление мелкое, будешь помазан.
Вы говорите пристегнуть, а я говорю присягнуть. То есть там...
А, присягнуть, я не
присягнуть,
услышу,
присягнуть, да. То есть они
должны все... Ну да, проверить, там, да, заодно заставить всех, да.
Пасть на левое колено, может, на правое колено. И присягнуть там конкретно, и все, понимаете?
Да. Заставить всех вот три раза сказать, принимаю.
Да, все.
Все услышали в мире.
Это раз, это первый месседж, второй месседж.
Ну, второй месседж, чтобы они так все на вот этом духовном подъеме, там, море, солнце, вода, вино, все, значит, что-то себе прикупили и немножечко подняли денежек, завезли просто лично, вот сами.
Лично. Вот смотрите, если каждый из депутатов, 450 человек, как мы хорошо знаем, купит себе виллу, средняя цена виллы, как вы понимаете, депутатская где-то от 3 до 5 миллионов долларов. Значит, если каждый из них, ну, мне так кажется, извините, я даю оценку. Значит, если так каждый привезет по 5 миллионов долларов, то это будет не много. Это будет много.
Ну, нормально будет.
Да. Это вот. Будет...
Ты можешь еще их помудохать немножко.
Сейчас, слово сомнительное. Слово сомнительное. Корень плохой в этом слове. Скажите, помучить. Давайте продолжим.
Помучить немножечко их тогда, чтобы они задумались о транспортной доступности, там мост, переправа.
Зинченко же обещал говорить панель.
А с Обамой? Ведь это тоже разговор с Обамой.
С Обамой. Еще, мне кажется, немножечко Украине помахать вот со стороны Перекопа так, типа, вы там на Крым хотели,
а
вот тут.
Не угодно ли вам, товарищи, заткнуться там? Да,
вы нам сюда давайте подгребайте.
Да, совершенно верно. И с Обамой.
Через Перекоп вот так вот, знаете, шапками туда.
Абсолютно. И с Обамой разговор, что товарищ Обама обломался, мой дорогой.
Да,
Но знаете, что мне кажется? А мне кажется страшным, что вдруг они все мгновенно окажутся на одной маленькой территории. Притом не в Москве. Вот что с точки зрения ФСО и охраны?
Да.
Поймите, с точки зрения ФСО и охраны, с точки зрения охраны высших должностных лиц. Позвоните, пожалуйста, люди, которые работали в охране. Охрана. 7373948. Не все звонят, не все сейчас звонят, не все. Звонят только охрана или ФСОшники. 7373948. Неизвестно, вдруг там есть подземный тоннель какой-нибудь до Киева. Может быть, какое-то вредительство. Может, там национальная гвардия какая. Может быть, там правый сектор. Черт их знает. Понимаете? Мы же не знаем. Они едут на какие-то земли, такие малопроверенные, я бы сказал. Понимаете? Малопроверенные. И вдруг там все должностные лица. Мне страшно. Мне лично... Алло, здравствуйте.
Здравствуйте. Ну, не бойтесь так сильно. Это не страшно, потому что там же есть двойники у всех у них. И у президента справились.
А, то есть все абсолютно приедут двойники. Все. Валуева...
Конечно, это будет просто...
Да. Двойник Валуева представляется мне сложным проектом. Сложным проектом. Двойник Валуева должен быть йети. Какой-то изловленный в горах. Или, может быть, какой-то, понимаешь, какое-то чудовище какое-то огромное. Нет. Позвоните те, кто работает в... работает в охране или в охране личная охрана. Поясните мне, пожалуйста, когда все должностные лица, 7373948, когда все должностные лица вдруг оказываются чудесным образом на одной точке, а именно в концертном зале, я не знаю, Ялтинском, понимаете, потому что там нет других мест, и вдруг они оказываются на одной точке. Мне страшновато, я не очень понимаю, как это работает. Алло, здравствуйте.
Добрый день, Денис.
Да.
Просто окружается сектор в периметре 5-7 километров, ставятся те же самые легендарные комплексы БУК, которых там фактически не бывает. И в оригинале, не дубликаты этих людей туда приезжают.
Ну, подождите, хорошо, а если есть подземные ходы, а если есть,
нет.
Если есть какие-нибудь дыхания ртути, меркурия, понимаете?
Какие-то... Нет, с таким же успехом можно проверить в аномальную жару в Москве, которую включил господин Обама.
Ну, да.
Высказывание Жириновского.
Ну да. То есть это не опасно. 7373948. Охранники, пожалуйста, расскажите мне. Охранники, ФСОшники, как это обеспечить?
Алло.
Это страшно. Мне кажется, что это страшно. Здравствуйте.
Здравствуйте, Александр.
Да, Александр.
В начале июня делал инспекцию. Там местность достаточно серьезно пересеченная. Сложная. Как раз вот этот регион Ялты, раз недалеко от дачи Януковича, замечательно совершенно. Сложная, ничего страшного абсолютно нет.
То есть туда забрасывается отряд заранее, за месяц, за недели две, там, кстати, чтобы все это...
Гораздо ранее.
Да, даже ранее. И все это изучается, там, проверяют, проверяются все датчики, там, возможности и так далее,
Да.
И маршрут выверяется. Теперь дальше, слушайте меня. А если этот маршрут... Вот мы с вами заброшены, Значит, а Настя, например, злоумышленница. Пусть ты будешь злоумышленницей.
Да, конечно.
Она потом украдет у нас эту бумажку, где по секундам расписано, где и когда я появляюсь.
Угу.
Тогда что? Это плохо.
Ничего, абсолютно.
Плохо. Почему?
Потому что ни один вариант прорабатывается.
А несколько. И потом я еще опаздываю всегда. Я же еще всегда опаздываю.
Да.
И тогда невозможно...
Элемент неожиданности или случайности.
Невозможно поставить снайперов, потому что я все время опаздываю.
Нет, почему? Поставить-то можно, а эффективность работы...
Не будет, потому что мы их снимем, и все. Спасибо огромное. Да. Спасибо. Когда Путин в Нижний приезжал, половина города, люки дорожные были забетонированы. Ну, это же можно заварить. Зачем же бетонировать? Что за странные люди? Люк можно заварить. Зачем его бетонировать?
А, так вы его откроете, вырвите вместе с этой с кольцом?
9.58. Да ладно. Так это и будет против бетона работать. Интересное дело. Лучше заварить, мне кажется, чем... Поехали. 9.58. Движение.
Подъем. В движении.
Было 4 балла, осталось 4 балла. Только-только. Новшество в том, что пробка была у нас, стояла, голубушка, аж до почти Ленинского, а сейчас ее почти что и нет, только до Бутова. На внутреннем МКАДе внизу, на 6 часах по циферблату, мы до Бутова видим пробочку такую небольшую, ну и все. Да, большая пробка, серьезная пробка, стоит на севере, перед левобережными Химками, на внешнем МКАДе. Здесь с 9 до часу по циферблату проблемы то там на третьем транспортном, все остальное приличненько. У Лефортовского тоннеля тоже вижу красное, но недолго. Значит, Каширка плохая перед Тульской, Тульская плохая до третьего транспортного. И наши с энтузиастов большие проблемы, такие уже, в общем, довольно приличные, перед Енисейской в городе стоит проспект Мира. Перед Юбилейным по-прежнему там, сказать, как всегда у них там. На въезд в город, наверное, самое ужасное, кроме вот этой пробки Юбилейного, вдруг стала Калушка, которая час назад вполне себе ничего была. Ленинградка проблемная тоже. Смотрите, значит, город 4 балла, грех жаловаться. Все, ездим и спокойно ездим, ничего не выступаем. 7373948, 7373948, где едете, что видите? Пробки, засады, аварии, алло, здравствуйте, где едете, что видите?
Здравствуйте, Сергей, Дмитрий.
Да, Дмитрий.
Сухаревская, Садовое кольцо в сторону Маяковки, плохо очень едем, 5 километров всего.
Спасибо. Каширка отвратно, сообщает 111-й. Секундочку. А, нет, уже новости. 10 новости.
Сережа Пастушок, поиграй на дров, Сережа. Все деревья на рожа. We'll be right back.
10:06, вторник, 5 августа. Здравствуй, великий город! Здравствуйте все! Это радио «Говорит Москва». «Говорит Москва»! Анастасия Аношко, ведущая этой программы. Здравствуйте, Настя.
Доброе утро, Сергей.
Заварь, агент сообщает нам. Заваренный люк с гексогеном внизу, осколочная оболочка с огромным поражающим эффектом. Поэтому можно только люки бетонировать. А лучше, может быть, посадить по агенту там каждого. Каждый люк посадить по агенту. И, может, по два, чтобы им было не скучно, они будут играть в домино. Кстати, Валуев, это 76-й пишет, это агент пишет нам на сайте, говорит, москва.ру, а вот нам 76-й пишет на смс 8888948 по 925-му коду. Кстати, Валуев многократно умнее братьев Кличко вместе взятых, говорит Фома. Ну, сказать, понятно, многократно. Что значит многократно? Если мозг братьев Кличко вместе взятый, размером с конопляное семечко, а, например, мозг Валуева, ну, например, я сейчас говорю, я не характеризую мозг Валуева, я говорю о примере математическом. Например, помещался бы в чайную ложку, то он был бы многократно выше, конечно, многократно лучше, многократно больше. Чайная ложка, мозг чайной ложки, и конопляное семечко, которое у каждого из братьев Кличко. Ну, или вместе одно. Понимаешь, все это. Так, каширка отвратна. Сон в руку, двойник Валуева. Нам прикинули фотку, спасибо. Что Настя, Гео спрашивает. Гео на тебя разглядывает и говорит, скажи ей что, да. Настя? Скажи, да, скажи. Что, просто да? Она говорит да, и все. Так. Умоляю верить, брошен Ялту гипнозом Воланда. Малнируйте угрозу скуподтверждения личности. Пишет нам Георгий Прилуцкий, напоминая, конечно, Степу Лиходеева. Все. Да, ну и прекрасно, хорошо. Слушайте, значит, я хотел поговорить про санкции.
Санкции.
Теперь над нами смеются.
И мы смеялись
нас
очень
дразнят.
Долго.
Нас дразнят и смеются.
Над нами в ответ.
Нас дразнят и смеются.
Мы что же санкции?
Еще сегодня зарубежную прессу суммирую, скажу следующее. Суммирую. Уже я прочитал несколько. Япония что-то присоединилась к санкциям. Тогда
да,
все смешно сегодня. С их стороны. Смешные санкции с их стороны. Но и наши санкции вызывают смех.
Ну, да. Это
игрушечные, это, если уже продолжать про Воланда, это что, кот-бегемот в перестрелке с чекистами в нехорошей квартире? Помнишь, когда приходит в нехорошую квартиру, кот качается на люстре, иногда пьет бензин время от времени и все время стреляет из пистолета, впрочем, не принося ни малейшего ущерба стреляющим чекистам.
Ну да.
Ну вот, значит, вот это что за санкции? И есть даже дразнилка какая-то, что если это для того, чтобы мы хотели, что значит яблоки? Или там окорочка, все это смешно.
А именно яблоки и окорочка пока об этом. А еще воздушное пространство. Нет,
воздушное
менее,
пространство.
Менее смешно об этом ведомости.
Но мы же тогда лишаемся огромных денег.
А, да?
Мы лишаемся огромных денег. Что они платят Аэрофлоту традиционно, потому что Аэрофлот когда-то давно был еще...
Единственным.
Министерство гражданского флота,
понимаешь, да?
Министерство гражданской авиации как-нибудь был ГВФ сначала, гражданский воздушный флот, ГВФ, а потом МГА, Министерство гражданской авиации, которое сел на Соколе, на метроаэропорт, простите. На метроаэропорт там здание это было, МГА. Понимаешь? Значит, и Аэрофлот традиционно забирает деньги себе за пролет над нашей территорией. Но это огромные деньги. Мы можем их лишиться. Значит, мы можем по-настоящему надо поднасрать. Можно это слово скажу, потому что я обещал маме не ругаться.
Этого?
Надо поднасрать.
Хотите?
Да. Надо, конечно.
А не надо, потому что это будет.
Нет,
хуже,
обязательно
только надо. Хуже будет.
Значит, придумайте,
хуже.
Пожалуйста, как. А, как?
Будет
ну как?
Хуже.
Ну как? Кому
зачем?
Хуже?
Зачем? Нам же будет хуже, потому что дальше...
Не права.
То же самое сделают.
Не права ни разу.
А нет,
на
да
Западе
нет,
я считаю поднюс руком, на Западе считают продовольственные санкции России политизированы символической мерой. Над нами смеются, они говорят, что это ерунда. Поскольку симметричный ответ в санкциях сектора вооружения, нефтедобычи, банковской деятельности может обойтись России слишком дорого, руководство предпочло ограничиться мерами в отношении фруктов, сыров и фастфуда. Фрукты, сыры и фастфуд. Но Еще раз. Это очень важно. Это очень важно. Мы можем каким-то образом... ты знаешь, что американцы самое болезненное их место сегодня. Это зона от, там, от Мумбаи до Тель-Авива. Почему мы там не поворошим кочергой? Алло, здравствуйте.
Сергей, Настя, здравствуйте, полковник.
Полковник, можно я преамбулу какую-то? Смотрите, американцы абсолютно уязвимы в силу того, что они по самоназванию и, вероятно, по факту, супердержава. Значит, они несут зону ответственности свою, расширили до всей планеты. Они абсолютно уязвимы от Тель-Авива до там, Мумбаи вот в этой дуге неприятностей. Значит, почему мы не можем их отвлечь не яблоками дурацкими, так сказать, там, а действительно серьезными проблемами на этой дуге?
О, замечательно сказали, Сергей, просто да. Великолепно. Можно я от этой преамбулы теперь перейду к амбуле?
Уже? Давайте, пожалуйста, очень хорошо.
Вот смотрите, да, во-первых, начнем, вы правильно совершенно говорите, потому что мы говорим Запад против нас. Запад состоит из нескольких десятков крупных государств и еще всякие мелочи, правильно?
Да.
При этом Запад неоднороден абсолютно. У него иногда бывает... как бы потребности, интересы и так далее диаметрально противоположные, мы тупо смотрим и говорим, мы будем бороться с Западом.
Да.
Это во-первых. То есть надо естественно, где-то начинать вбивать клинышки.
Ну, потихонечку, смотрите, мы можем с Сирией что-то пошевелить,
Сергей, ну вот смотрите, например, давайте. Греция, да? Православная страна, которая тяготеет к России. Да, условно говоря. Ну, что бы нам не стать у них там оливки и прочее покупать, яблоки и прочее.
Да.
Но... Вот смотрите, конечно, я понимаю, что для того, чтобы это вот то, что я предлагаю делать, да, понятно, что нам нужно весь наш экономический блок выводить за сарай и приводить в исполнение.
Это правда.
Но если начать просто, даже разговор, если начать о том, что мы, например, со странами БРИКС будем переходить в расчетах на какие-то внутренние валюты, да?
Да.
Если только начать разговор, я не говорю о том, чтобы действовать, да, о том, что мы начнем отменять бюджетное правило. Причем не, ну я имею в виду не начать разговор Хазину там или Делягину, да, а начать разговор, допустим, лично портрету нашему, да.
Ну, например. Значит,
о том, что вот мы это собираемся делать или там поручить проработать, да?
Да.
Начать разговор о том, что мы, например, за нефть от нефти долларов переходим в другие расчеты, да, и в том числе с теми странами, с которыми у нас...
Надо как-то посерьезнее, ну вы согласитесь. Нет, а я все-таки у меня... Вот, ну, смотрите, полковник...
за гениталии. Гениталии допустимое слово?
Гениталии, мне кажется, допустимое слово, да.
Вот,
да.
То есть вот надо их брать за то место, где им больно, а больно это кошелек.
Да, но мне кажется, что мой криминальный ум, в отличие от вашего, полковник, все-таки...
У меня тоже криминальный, потому что охотник и добыча — это одно и то же.
Это правда, но у меня мой криминальный ум мыслит скорее все-таки позадиристи. Вот мне кажется, здесь вот что-нибудь надо отчебучить где-то, понимаете?
Так это у нас всегда так было. Россия ведь никогда не имеет планов. Россия страшна своей непредсказуемой импровизацией.
Абсолютно.
А чебучить у нас, всякого у нас умеет.
Спасибо, спасибо большое, спасибо. Итак, 7373948. Алло, здравствуйте. Какие же санкции должны предпринять мы для того, чтобы это показалось серьезным, без всяких дурацких окорочков и яблок? Алло, здравствуйте.
Доброе утро, Лев из США.
Лев, здравствуйте, прошу вас.
Да, конечно. Значит, Джорджем Бушем, младшим,
да,
была озвучена такая теорема.
Да.
Она называлась «Axis of Evil». Это значит, термин означает «ось зла».
Да.
В эту ось входили такие страны, как Ирак, когда еще был Хусейн, Иран, КНДР, Куба, Ливийская арабская джамахирия, пока там был, значит,
да,
лидер известный, Сирия, Белоруссия, Зимбабве.
Да.
Значит, необходимо воплотить в жизнь вот эту самую ось зла. И нужно начать с КНДР, заключить военный союз, принять их в ОДКБ и построить там военную базу с баллистическими ракетами последнего поколения.
Типа окинавской базы, может быть, даже что-то такое.
Совершенно верно.
Да, может быть, попробовать, да. Спасибо большое. То есть начать посерьезки работать. Понимаете, что мне кажется, что это комическая ситуация с яблоком, она комическая. Сейчас премьер Польши заявил, что каждый поляк должен съесть в этом году 4,5 килограмма яблок. 4,5 это не так.
Или 3-6 яблок в день надо еще есть.
Да, значит, они должны... Это будет способствовать кишечнику, там, кстати. Ну вот, и они преодолеют русские санкции, если каждый из них съест всего 4,5 килограмма яблок. Всего 4,5 за весь год?
Нет, вы знаете, я пересмотрела 4-6 яблок в день.
А, 4-6 яблок в день. Намного, да. 4-6 яблок в день. Пожалуйста, они должны съесть и принять. Но это не очень серьезно. Не очень серьезно.
Это не надо невозможно.
Как-то, надо да. как-то совсем серьезненько поковырять кочергой в этом котле. Алло, здравствуйте, да.
Алло, здравствуйте, Сергей. Да, это Михаил.
Михаил, предложите. А? Прошу вас.
Вот у меня такое мнение, значит. А почему бы не начать дружить, выбрать из этой всей комарильи да. одну страну и начать дружить с ними? С Например, каким? Ту же самую Японию. Последние санкции были от них.
Да.
Ну, а если задобрить каким-нибудь образом?
Нет, Италию, там способ их задобрить таков, что он неприемлем для нас.
Ну да, 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 согласен, отдача островов Италия, совершенно да. неприемлема.
Знаете, вот, мне кажется, вот вы рассуждаете позитивистски, вот я серьезно говорю, вот послушайте, вот это очень важное ага. отличие. Вы рассуждаете позитивистски, и вы рассуждаете расходно. Вот вы рассуждаете, вы говорите, надо построить дом там и там и там, крепость построить там и там и там. Я вам отвечаю, а мне достаточно просто бросить в спички. Значит, вопрос. Вы на строительство дома истратите чертову ему денег, а я на покупку спичек истрачу, значит, меньше копейки. Ну, понятно,
да, в этом есть доля правды, Сергей.
Понимаете? Я-то буду, хочу да? поднасрать. Вот в хорошем смысле. В хорошем смысле. Понимаете? В хорошем смысле. Сделать так, чтобы их отвлечь. Сказать, ой, а у вас вот тут горит. Понимаете? Вот ничего не строить. Не надо ничего строить. Зачем строить-то? Что за проблема? Я не знаю. Я не знаю. Мне кажется, что есть какое-то техничное решение. Вы сейчас спокойно, а?
А зачем? Вы что хотите? Вы хотите эскалации или вы хотите
успокоения? Я хочу сказать, ой, у вас тут горит. Ой, у вас горит. Ой.
Чтобы все сказали, ой, какая Россия страшная. Мама, нам больно. Нет, Россия хорошая. Нет.
Ну,
а что, наша цель
наша цель в рэкете. Послушай меня. Значит, я пытаюсь тебе объяснить простую мысль. Что кто-то строит, а кто-то создает проблемы, а потом их решает. Создает проблемы, потом их решает. В Сирии можем мы создать проблемы, а потом порешать? Можем? Можем.
Мы
да, можем,
в Сирии?
Да. В Сирии. В Сирии.
В Сирии. Для кого создать проблемы? Для Сирии?
Для Америки. Для Америки. Мы можем или нет? Я спрашиваю просто, правда, это вопросы, больше ничего. Мы можем или нет? Скажи да. Скажи да, тогда окажешься умной. Если нет, скажешь, вы же не умная. Скажи да.
А мне все равно. Я не знаю, надо подумать.
Дальше из Сирии. Перекочевываем в Ирак. Мы можем там создать проблемы или нет? Мы можем или нет? Просто вопрос.
Какие
да.
Какие там проблемы?
Мы можем создать проблемы. Они уже там есть, и мы можем чуть-чуть добавить. Чуть-чуть, капельку совсем немножко добавить как-то. Кого-то приободрить немножко как-то.
Но мы уже...
Можем.
Мы даже
да,
можем...
Да, можем. Можем.
Убрать ополченцев из Украины, если захотим.
Да, можем. Да? Раз. Нет. Мы можем так создать можем проблемы. Уже. Можем создать проблемы в Ираке. Можем создать проблемы. И в Иране можем мы создать проблемы? Ну, легко совсем. Совсем в Иране мы можем создать проблемы. То есть переговорный процесс по Ирану сорвать к чертовой матери вообще. Ну, просто сказать, знаете, вот как этот процесс идет, ну, как-то ни шатка, ни валка, и уже давно. И, может
вы
быть, и не стоит. Ну, конечно, может быть, и не стоит. Мы
деле.
Можем. Да, мы можем, да. Можем, да. Можем, да, конечно.
Иран будет нас слушать.
Иран будет нас слушать какое-то время, конечно. Потому что мы процесс, потому что Ирану тоже нужны козыри в разговоре. Понятно, да? Угу. И вот на нас указывать. Иран будет нас слушать, конечно. Мы можем сейчас в хорошие вузы, какой-нибудь физтех, допустим, взять 200 студентов из Ирана. Физтех, 200 студентов из Ирана. И так далее. Понятно, о чем я говорю? Там много таких вузов есть, достаточно таких вузов. Вот. Значит, дальше мы имеем Афганистан. Ну, можно там создать проблемы какие-то. Там все-таки есть Северный альянс, наши таджики северные, прекрасные и так далее. Понимаешь? Значит, мы можем там каким-то образом создать проблемы, чтобы им под хвост мальца перцу подсыпать, когда они сейчас там выводят войска и все такое. Там у них свой режим, там и всякая фигня. Правильно? Нет? Ну, все-таки можем, мне кажется. Ну, можем. Значит, надо создать так, чтобы отвлечь внимание. Отвлечь внимание. Причем минимально затратно. Минимально затратно. Не надо ничего строить. Строить надо, не надо строить. Надо разрушать. Исходите из негативизма. Зачем вам позитивизм? Я не понимаю вашей большой славянской души.
Нет, а дальше что будет? Они скажут, нам больно. Простите нас, пожалуйста.
Мы с удовольствием их спасем от этой боли. Мы всегда с удовольствием спасем. Ну, не сейчас, а лет через 5. Не сейчас. Сейчас не получится у нас спасти, потому что, ну, есть какая-то логика развития событий, сами понимаете. Понимаешь, да?
Да.
Ну, то есть у людей ответственность, большая ответственность за весь мир. Большая ответственность. Ну, почему же не создать для них больше точек, больше? Дай большему стать еще больше, чтобы оно умерло от внешних, от внутренних причин, простите, пожалуйста. Это же поучение Вен Вану или Вэй Вану, западная Джоу.
Да.
Ты помнишь это, конечно. Тайгун, конечно, тайгун конечно. Поучил. Дай большему стать еще больше, и оно погибнет по внутренним причинам. И все, не надо, надо сказать, ребят, у вас Украина, большая проблема, ну что говорить, ну большая, конечно. А вот еще проблема, вот еще проблема, вот еще проблема, и тут у вас горит. И, кстати говоря, левая штанина горит. Да, и вот еще горит. Ой, ребята, господи, пойми, что же у вас такое творится-то? Понимаешь?
Да.
Можно это сделать или нет, я спрашиваю?
Можно, наверное.
Можно. Так нужно. Тогда нужно.
А зачем?
Нет, тогда... Что значит зачем?
Чтобы пожалуйста,
вот,
внимание.
Вот разведчик, пожалуйста. Владимир из Дубая. Разведчик, да, прошу вас. Владимир, я представил вас разведчиком. Да, прошу вас.
Да, здравствуйте.
Мы можем создать проблемы таким образом, чтобы отвлечь внимание от Украины. Сказать, что ну хватит, ну что. Ну,
да, конечно, можем создать проблемы им, но в первую очередь мы создадим тем самым проблемы себе.
Конечно, нет. Почему?
Создадим. Вот дуга нестабильности, о которой вы говорили, я как бы ее... Ну, в Зимбабве не был, конечно.
Да.
Во всех остальных был, плюс еще несколько.
Да.
И был внутри. Вот, например, был в Пакистане, да, в Буджистане.
Да.
Ядерные объекты, в общем, честно говоря. Страшно не любят американцев, пакистанцы. У них ядерное оружие. Система контроля сложнейшая, потому что политики военные живут отдельно. В руках у одних оружие, другие принимают решения о применении.
Да.
Американцев ненавидят, при этом американцы финансируют полностью систему контроля и безопасности ядерного оружия.
Это я знаю.
Вынуждены работать.
Это я знаю. Но, Владимир, можно обратить ваше внимание на несколько стилей международной политики? Есть стиль американцев. Есть стиль американцев. Стиль американцев диктаторский, такой насупленный, чуточку грубоватый. Чуточку грубоватый.
Заносчивый.
Ну, чуточку грубоватый, да. Абсолютно. Значит, есть стиль русский. Русские, умрем, но не сдадим ни сантиметра. И есть стиль английский. Вот я призываю в данном случае Россию сыграть по-английски. А именно, сделать так, чтобы все вокруг дрались, а мы посидели нога на ногу.
Ну, это по-китайски, на самом деле, потому что Британия этот регион контролирует полностью. И нам не удастся там создать для них проблемы именно в этом месте, потому что у нас не хватает ресурсов. Не хватит. Все-таки экономика, это есть концентрированная политика, концентрированное выражение экономики. Если экономически, потом это будет
выворачиваться... Но Великобритания хуже, же не такая не большая получится. Экономика. Великобритания нет, небольшая нет. экономика. Великобритания очень, мозгами
да,
всех, мозгами.
Вы даже
мозгами.
Не представляете, насколько. Ни одного серьезного решения ни в Эмиратах, ни в Кувейте, ни в Катаре не принимается без Британии.
Это дело.
Америка не играет.
Но
вообще,
интеллект там, Владимир, но это же все делается мозгами, интеллектом.
Во, так это же большая проблема.
Это огромная проблема. Но значит, мы должны включить мозг и сделать так, чтобы все вокруг воевали, а мы бы сидели на ногу и удивлялись.
Говорили, дело вот в чем. Они готовы. В этом регионе, в этих странах они готовы к этим проблемам и знают, как их решать. Здесь не получится. Вот если то место, где совершенно для них колоссально неожиданно, тогда может быть эффект. А ни по Сирии, ни по Ирану, ни по Ираку ничего не удастся создать. Там они прекрасно знают обстановку, они ее контролируют, мониторят, умеют управлять. И ресурсов у них хватит. Это будет несоизмеримо по критерию эффективность-стоимость. То есть мы положим, казалось бы, 5 копеек, но проблемы, которые мы создадим, они будут соизмеримо меньше, чем те, которые возникнут через некоторые минуты для нас же самих из-за этих 5 копеек. Так не получится так, а плюнуть и отойти в сторону, смотреть, как
и
там
все-таки
проверяется.
Я вижу будущее за деструктивизмом.
Ну, конечно, да. Это чисто русский стиль, тут никуда не
денешься. Не английский. Да. Вот я тут русский стиль все-таки с открытым забралом, там, значит, махаловкой и прочее. А я бы за английский стиль. Пусть все дерутся, мы смотрим в окошко.
Ну, для этого нужно лет 200 строить систему, которая...
Интеллекта. Система интеллекта. Совершенно верно. Спасибо. Система интеллекта. Я призываю к английскому стилю.
Ну, вот нам сказал, что...
Не надо еще. Все выходы, которые предлагают русские, все выходы, они такие честный бой, честный бой. Русские все время предлагают честный бой. Все время. Ты заметила это? Русские все время говорят, нет, давайте честный бой. Все. А не так, а мы так. А не так, а мы так.
О.
Нет, давайте улыбаться. Слушай меня. Улыбаться. Есть польские яблоки. Есть, да, ну, мои собаки, во всяком случае, едят американские окорочка. Сам я не ем, но мои собаки едят. Значит, пусть мои собаки едят американские окорочка. Я сам ем польские яблоки, например, по какому-то случаю вдруг такому. Да?
Да.
Пью при этом совершенно, значит, привычное французское, испанское и так далее. Правильно? Вот. И при этом все дерутся, американцы хватаются, у них там жопа горит и так далее. Все ужасно. А мы улыбаемся и говорим, боже, как у вас не задалось. Смотрите, вы какие-то невезучие. Да, прошу.
Хорошо,
для этого нужен интеллект.
Сделать,
для этого нужен
интеллект. Главное, не опозориться.
Прошу, да.
Еще один российский туроператор, компания Интазр, нет, Интаэр, Entire заявила о приостановке своей деятельности с 5 августа. Зайдите на сайт компании и все узнаете подробнее. Это только что
вот
пришло
сообщение.
Вот
об этом мы поговорим точно после новостей в середине часа. Сейчас 9.25, почти 10.26, простите, 10.26 почти, и Настя горит желанием сделать обзор печати. Вперед.
Подъем. Обзор прессы.
Корреспондент «Новых известий» рассказывает, как живет столица воюющей Украины, про то, как в Киеве горячую воду отключили из-за того, что газа не хватает, ну и так далее. Посмотрите «Новые известия». И там же, кстати, по поводу введения эмбарго на поставку некоторых польских фруктов и овощей. В Польше набирает силу шумная кампания, суть которой состоит в том, чтобы каждый поляк съедал в день по 4-6 яблок. Это президент сказал так делать, потому что куда девать выращенное? Ведь если мы не будем импортировать, а Польша была одним из крупнейших импортеров, в частности, яблок, то возникнет проблема. Российская газета рассказывает о планах пока что Минфин. Концептуальная идея предлагает о переходе полностью на безнал в Российской Федерации, и через 5-10 лет все зарплаты будут начисляться на банковские карты. Об этом в РГ. Там же, кстати, полезная информация для родителей детей-инвалидов и детей со всякими с тяжелыми заболеваниями. Оказывается, если у вас там такой ребенок, то вам по закону 120 календарных дней оплачивается работодателем всего лишь больничных. А после 15 лет, с 15 до 18 лет, когда ребенку всего 30, это несправедливо, считает Минтруда и социальной защиты. И они предлагают сделать, уравнять в правах родителей детей до 15 лет и от 15 до 18. Смотрите РГ. Нас стало больше. В июне зафиксирован рост впервые в этом году. Всего на 6 тысяч человек прибавилось население Российской Федерации за июнь. Об этом тоже сегодня оттуда же, из Министерства труда и социальной защиты, мы узнаем. Ведомость рассказывает о том, что правительство не может, может еще на год продлить мораторий на пенсионные накопления, и это, по мнению некоторых экспертов, убьет накопительную систему. Материал Ольги Кувшиновой, Максима Тавкайла в «Ведомостях». Небесные войны. На европейские санкции в отношении лоукостера «Добролет», остановившего вчера полеты, украинские штрафы и другим авиакомпаниям за рейсы в Крым, Россия может ответить запретом летать транзитом по ее территории из Европы в Азию. Об этом более подробно в газете «Ведомости». Лига безопасного интернета предлагает операторский фильтр ввести для того, чтобы обезопасить детей от вредной информации. Необходимо ввести фильтрацию всего интернета на уровне операторов связи. Это предлагает Лига безопасного интернета. Участники рынка называют идею противоречащей Конституции Российской Федерации и усматривают в ней признаки цензуры. И считают, что забота о детях – это лишь предлог для введения фильтрации абсолютно любого контента в интернете. При этом расходы на каждого оператора оцениваются в десятки миллионов долларов, а незапланированные инвестиции могут привести к повышению тарифов на связь. Более подробно можете посмотреть в газете «Коммерсант». Там сказано, кстати, что эта двухуровневая фильтрация уже была протестирована Лига безопасного интернета в Костромской, Омской областях и Республике Коми. Интересно, знали ли об этом жители? Хорошие новости. Наш мальчик, второкурсник питерского вуза, победил на спортивном программировании. Был мировой чемпионат. Первое место занял Геннадий Короткевич. Он, на самом деле, из Беларуси приехал. На втором месте японец, на третьем китаец. Журналисты пытались выяснить у организаторов конкурса, это Яндекс, алгоритм, как же звучали задания, там 6 заданий, и из них вот наш самый первый чемпион 4 выполнил хорошо. Как же звучали задания, настолько сложно, что даже передать так и не смогли в статье смысл, суть задач. Эбола угрожает российской высшей школе. Об этом независимая газета пишет. Они напоминают о том, что у нас учатся в Москве студенты из Сьерра-Леоне, из Либерии, Гвинеи, Нигерии. И, вероятно, кто-то сейчас вернется с родины. И в сентябре у нас не готовы, по крайней мере, сейчас никакие палаты, никакие врачи, вообще ничто не готовится к их приему. А вдруг они нам привезут Эболу? Независимая газета. 10.30 новости.
Так, Поехали, Настя, давай к этой турфирме.
Туроператор Интайр объявила приостановки деятельности.
Мы знаем, что это уже не первый туроператор. Первым я припоминаю Неву вашу, питерскую, такую приблотненную, да, приблотненную. Потом была еще, и теперь вот Интайр. Да.
И вот такая еще, сегодня были сообщения, что 15 тысяч человек, было 17 недавно, сейчас 15 тысяч остаются за рубежом.
Это прекрасно, потому что 25 было вначале.
Их обещают вернуть к 12
году.
Августа.
Следующего столетия.
Кстати, я думаю, что это интересно такое приключение оказаться там.
Ну, прикинь, что?
На курорте все-таки.
Слушай, ну хорошо. Но ведь они же там не играют на гармошке, чтобы... люди, которые остались там, они же не играют на гармошке, чтобы прокормиться. Там,
вот я не знаю, кстати, это вопрос.
17 тысяч человек. Смотри, сидят в Тунисе 17 тысяч человек. Например. Их никто не везет. Рейсы не оплачены, вообще ничего не оплачено. Фирма упала. Значит, страховки, ничего.
Расслабляйся да. себе, да, мечта.
17 тысяч. Вот это сколько самолетов?
Еще работу через интернет.
Это очень большие самолеты. Если отправлять по 3 на 1000, 51 самолет. Надо отправить 51 самолет.
Ну, говорят, сложно. Это,
ну, а что тут сложного, господи? 51 самолет. Бжик, и все, туда-сюда. Ну, 3,5 часа. А?
Кто будет платить?
Родина.
Родина?
Родина слышит.
Вот как раз
Родина
деньги Тимченко бы пригодились.
Знает.
Спасать туристов российских.
Где вы? Да? Что?
Да.
Хорошо. Да, смотри, но они же там не бедствуют. Им же дают сухпаёк какой-то, дают говядину с картошкой и так далее. Правильно? 7373948. Расскажите мне нам о людях, которые зависли в этих фирмах. Как они там живут в этот момент? Настя говорит, это милое приключение. Алло, здравствуйте, слушаю вас.
Здравствуйте, Александр.
Да, здравствуйте.
Ну, вы... не по этому крушению. Да?
Не, какому крушению? Извините. Я крушение, прошу,
нет,
прошу вас, прошу вас, прошу вас, прошу вас.
Нет, хорошо тебе, когда деньги есть.
7373948. 7373948. Пожалуйста, вы знаете о людях, которые там зависли. Вы знаете о людях. Вот вы знаете, и скажите, пожалуйста, как это происходит? Как? То есть вы там сидите, просто загораете и ждете, когда вас родина выручит. Ну и там посол иногда, простите. То есть и посол иногда приходит и вам дает сигару. Посол предлагает. Говорит, можно сигару, немножко виски, может быть. Алло, здравствуйте, дослушаю.
Здравствуйте.
Да, вы знаете, как зависшие люди во всяких Тунисах и так далее, как они бытуют. То есть они что там, просят где-то на перекрестках, подносят чемоданы, чем они заняты?
Ну, я вот могу сказать, я в субботу как раз вернулся из Греции, собственно говоря, летал туда с оператором в Лабиринт.
Да, прошу вас, это очень интересно.
Извините, не в субботу, а в воскресенье.
Да, и расскажите, как это было.
В субботу вечером мне гид в отеле сказал о том, что в 12 часов воскресенья мне нужно освободить гостиницу, трансфера обратного не будет, обратного рейса нет.
Вот как.
Вот. Соответственно, на мой вопрос, а что мне делать с двумя детьми, и, допустим, если у меня нет денег, мне было сказано о том, что, в принципе, это мои проблемы.
Ага. Ну как проблема? Послушайте, вы живой человек. Он, мне кажется, что это несправедливо. Что значит проблема? Вы же вырваны.
Я тоже сказал, что я живой человек, и у принимающей страны должны быть какие-то обязательства по поводу тех туристов, которые
согласитесь, что если вы родились где-то, так сказать, вот вы там бьетесь за жизнь, а тут вы в экстренных обстоятельствах, экстренных.
Не-не-не, подождите. Тут один момент, что это мне сказала не российская сторона, а греческая сторона, которая является стороной принимающей.
Ну да, вот вы меня зазвали. Вы меня зазвали. Я в экстренных условиях. Что, мне идти с ножом грабить прохожих? Ну, что я должен
делать? Как зазвали? А? Вы сами приехали.
Что значит? Нет, они зазвали. Они сказали, что условия здесь есть.
Есть.
Есть. Ну, пожалуйста, выполняйте. Вот и весь разговор.
Бесплатно, за деньги.
Нет. Есть разговор?
Принимающая сторона компании «Элегрант» конкретно в том случае, по горячей линии было сказано, что с субботы они с компанией «Лабиринт» больше не работают, соответственно, за туристов не отвечают.
Ну да.
Все вопросы в Москву. В Москве, очень соответственно, интересно. На тот момент никакие телефоны не работали, турпомощь не работала, лабиринт не работал.
Ну да.
Вот. Поэтому позже, через полчаса, выяснилось, что из гостиницы на следующий день в 12 часов выселяют вообще всех туристов, независимо от дат их проживания. То есть даже тот, кто позавчера прилетел, их, соответственно, в воскресенье в 12 часов должны были выселять.
Ну да.
Вот. Ну куда пошли все?
В итоге в 3 часа ночи уже перед воскресеньем выяснилось, что все-таки будет самолет вот конкретно из Ираклиона, откуда я должен был лететь.
Да.
И мы, слава богу, оттуда в воскресенье улетели.
Да,
вот.
С Крита.
Что, в общем-то,
да, давайте два слова скажите про Крит. Ну что, место стоящее? Я не был там никогда. Место стоящее?
Вы про Крит?
Да-да.
Ну, смотрите, если ехать просто в гостиницу на море, вообще никакого нет. То есть, наверное, проще в ту же Турцию поехать. Там надо брать машину и ездить по всему острову, там вот реально интересно.
Интересно.
Красиво, есть красивые места, интересно, в общем.
Ну, в общем и целом все понравилось.
Да. Спасибо, спасибо. Значит, вот так, понятно?
Обратите внимание.
Но меня интересует, друзья, он закончил отдых, наш корреспондент сейчас, о котором мы говорили, он закончил отдых.
Да.
Он отдохнул уже, и его, говорит, выметывайся.
А
он говорит,
ну, извините. Да.
А тот, кто приехал, прикинь, что?
Сразу заканчивается отдых.
Ну, как это, интересно дело? Смотрите, а деньги-то?
Этот туроператор...
Вы странные люди, я не понимаю.
Сергей, да. Интайр, он, во-первых, с 92-го года работает, во-вторых, входит в два десятка крупнейших компаний
Москвы. Алло, здравствуйте, вашу историю расскажите, пожалуйста. Алло? Алло, слушайте нас по телефону, пожалуйста, если... Нет, и все, человек звонит, и, к сожалению, слушает нас по радио, очень неправильно. Очень неправильно. То есть по радио надо слушать, но когда вы уже позвонили, слушайте по телефону. Да, здравствуйте.
Здравствуйте, Сергей, здравствуйте, Настя. Здравствуйте. Вот у меня друзья улетели в пятницу в Грецию на какой-то из островов, и вот буквально... Сегодня утром СМС прислали, что вчера их хотели выселить, но вроде бы вмешалось посольство. Вот пока что такая вот информация, что, в принципе, значит, посольство как-то работает.
Вот смотрите, вот у меня, давайте рассудим. Вот мы с вами, например, да? Мы с вами. Как вас зовут?
Эрик.
Терек.
Эрик.
Эрик, мы из Насти, вот мы втроем. Настя самая вредная из нас, потому что она все время конфликтует со мной. Смотрите, значит, мы полетели, например, на Марс. Нам по пути на Марс говорят, знаете, тут есть какие-то неурядицы, там, и все, вы можете сдохнуть. Ну что, извините. Значит, когда я вырву, вот когда я на Земле, я дерусь за свою жизнь сам. Вот здесь, в Москве, да? Здесь, в Москве, я должен драться за свою жизнь сам. Мне никто ничего не должен, ну, мне кажется, да? Ну, там, если я что-то упаду, кровью истекая на улице, ну, наверное, скорая помощь я бы рассчитывал. Все, на большее я не рассчитываю. Значит, но если я извлечен из этой обычной жизни, из кокона своего, извлечен, вытащен, доверчивый, я же доверчивый человек, и отправлен на Марс или в Тунис, что примерно одинаково по опасности, и мне по пути говорят, знаешь, там, сказать, вот что-то, это неправильно, это нечестно. Я не могу там драться за жизнь, я в чужой стране.
Разумеется. Понимаете? Ну и плюс ко всему... Заселяясь в отель, у нас же есть несколько экземпляров ваучера, и принимающая сторона принимает этот же ваучер. И один экземпляр у нас на руках. То есть, в принципе, они как бы берут обязательства на то, что вы здесь живете, питаетесь, пользуетесь их услугами.
Да.
В общем-то, получается, они на полпути как бы дают обратный ход, соответственно, здесь как бы должны задействованы быть.
Мы не можем, как в Москве, например, сейчас я могу в Москве сказать, так, ребят, давайте адвоката какой-нибудь, еще что-то. Давайте, сейчас я позвоню дяде, тете, там кто-то найдет мне родственника в ментовке, кто-то еще, понимаете, да, о чем я говорю? То есть здесь мы можем разрулить. Я найду родственника в ментовке, я найду того, кто знает кого-то в правительстве, я знаю, и так далее. Я, может, кого-то знаю на телевидении, сейчас мы начнем шумиху и прочее. Понимаете? Но я никого не знаю в чертовом Тунисе или еще где-нибудь в Иераклионе. Я их никого не знаю.
Да все говорю... верно. И для этого как раз существует и посольство, которое, в общем-то, занимается этими вопросами на месте. Они должны это делать. И я надеюсь, что все, в общем-то, вот, в частности, с моими друзьями, все это решится именно положительно.
А я не надеюсь. Потому что посольство — это бессмысленные идиоты, которые ходят с коротким рукавом в рубашках и в галстуках. Я их знаю всех. Они абсолютно бессмысленные, водяные глазки, они ничего не выражают, им на всех наплевать. Ну, я во всяком случае, все посольские люди, с которыми я был знаком, все до единого. Что я с ними пил водку пил, пожалуйста,
коньяк. Что с ними? Они уже выросли.
Омерзительные люди.
Не знаю, я с такими чудесными людьми общалась там.
В посольствах?
Ну, нет, они в этот момент
в
работали...
В русских посольствах?
Уже в МИДе здесь. Они же меняются там.
Отталкивающие, омерзительные, размороженные ментаи, социофобы, значит, с трудноскрываемой гримасой презрения. Они смотрят на людей. О чем ты мне сейчас рассказываешь? Посольство?
Нет, ну ведь помогли же сейчас.
Фу, самое плохое, что можно вспомнить в жизни, это советские и российские посольства.
Интересно, а наши тоже так себя ведут? Вот если наши ательеры, допустим, какие-то приезжают же у нас туристы.
Нет, хуже, хуже в американском посольстве, где толстый мальчик спрашивает, не собираетесь ли вы заниматься проституцией. Да,
у вас спросили?
Ну, да, я не помню, что он меня спросил. Например, спросил, чем я занимаюсь.
Я бы не удержался, сказал,
толстый, липкий мальчик, омерзительный. Толстый, липкий мальчик в американском посольстве осмелился спросить меня, что я делаю в профессиональной жизни. Как тебе кажется? Я хотел съездить ему по роже, но там бронированное стекло. И это было во время, когда ни одна газета не выходила без моей фамилии. Он спросил меня, что я собираюсь, что я делаю, чтобы что я делаю в профессиональной жизни. Сказал: вы, наверное, может быть, идиот, наберите Альтависта или Яху. Может быть. Я так прямо и сказал: а идиот.
Угу. И вам дали,
дали визу, конечно, потому что он был идиот, патентованный. Мне кажется, его прямо оттуда увезли в скорой помощи. Смирительная рубашка.
Понятно.
Ну, естественно. Нет, а хуже американского посольства ничего не может быть. Но на втором месте русское.
Да. Ну, ой, а можно вам новость что? Тоже из мира туризма? Ну, она так немножко вас развлечет. Хозяину змеи, укусившей туристку на черноморском курорте РФ, грозит до 6 лет тюрьмы. Вы считаете, справедливо?
Хозяин змеи. Хозяин змеи. А что же хозяин змеи?
Вот он теперь сядет.
Она его признает, она его лижет, она откликается на кличку. Что же хозяин змеи? Я еще не видел ни одного хозяина змеи. Ты можешь быть хозяином змеи.
Нет, можно быть.
Змея никогда не откликается на кличку и вообще полная сволочь.
А? Независимо. Нет, но человеку грозит до 6 лет.
Надо обращаться только к проверенным годами людей, конкретным людям из турбизнеса, говорит Арбатриал. Арбатриал, абсолютно соглашаюсь с вами. Абсолютно соглашаюсь с вами.
Слушайте, да. Это кто у нас пишет? Женщина, извините, но просто она
но
была
доставлена.
Но в
первый доставлена. Раз, Арбатриал, но в первый раз рискуешь.
Находится в отделении реанимации, находится, написано с мягким знаком.
Где?
С грамотностью-то у нас вот.
Где, где?
Это вот где змеи, вот я сейчас... И не
хозяин змеи.
Это
РИА
кто?
Новости.
Краснодар,
РИА новости. РИА новости. Нет, РИА новости выпускают общую ленту здесь из Москвы, а не из Краснодара, еще не хватало. Где там с мягким знаком?
Женщина доставлена в больницу и это... находится в отделении реанимации.
Это опечатка, господи, не придирайся, пожалуйста.
Говорится в сообщении.
Как
не стыдно. Подождите, а цитаты из сообщения?
Как тебе не стыдно?
Что?
Змеи вообще глухие, говорит Степан из Вайтрана, они не могут откликаться на кличку. Стало быть, у нее не может быть хозяина. Вернемся, пожалуйста, к туристам. Вернемся, пожалуйста, с туристом. К туристам, которые зависли. В Камбодже неплохие послы. Я не был в Камбодже. Мне приходится иногда признаваться, что в каких-то странах я не был. Есть вообще стыдные вещи, которые я могу о себе сообщить, но я никому не сообщу.
Нет, скажите.
Например, я не был в Таиланде.
Кстати, вы знаете, что они визы стали для наших бездельников вводить?
Алло,
там сейчас все обратно польется, да? Знаете?
Да, здравствуйте.
Здравствуйте, Сергей Леонидович.
Да. Сергей просто,
хотел
прошу
сказать, да. Меня зовут Сергей.
Да.
Я отправил... у меня племянница с друзьями были под Барселоной, собственно
да.
говоря. Случилось то же самое.
Да.
Их выселили из гостиницы. Ага. Но решилось все очень просто. Просто купил билеты на Vuelink, и они прилетели удачно обратно.
Вы купили... Vuelink — это дискаунтер, лоукостер, который летает...
Да, я знаю. Это дочка Иберия.
И у него бывают неприятные вещи у этого Vuelink, что бывают задержки рейсов. Вот я сталкивался с этим.
Но самое главное, дети вернулись обратно, и никаких проблем нет.
Да, но вы выступили, в сущности, вы выступили страховым обществом и посольством одновременно, правильно?
Да.
Вы считаете, что это правомерно? Это правильно.
Это неправильно, но, это к сожалению, все эти туристические помощи и так далее, они просто...
Скажите, с другой стороны, ну давайте найдем способ все-таки не попадать в такие ситуации. Как?
Простой способ не попадать в такие ситуации — просто не обращаться к нашим туристическим агентствам, а организовывать отпуск самому.
То есть через Expedia, как я вот сделал в этот раз последний?
Через Expedia или напрямую, как я обычно делаю.
Прямо напрямую.
Expedia дорогая для американцев, Сергей.
Спасибо.
Советуйте
Booking.com. Я не знаю Booking.com никакой. Я знаю Booking.com прекрасно.
Для европейцев.
Я прекрасно знаю Booking.com.
Ну, что, лучше.
Но у меня просто забито вот сюда. Посмотри сюда. Travel. Скажи людям, потому что люди не поверят. Что здесь написано? Travel.
Написано.
Да. После прессы. Пожалуйста. Я захожу.
Приложение на телефоне, небось, установлено.
Что у меня здесь? Пожалуйста. Не ссорься со мной. Expedia. На первом месте, потом Hipmunk, Kayak и Priceline.com. Priceline.com.
Американский сервис.
Kayak и Priceline.com. Какие?
Вражеские, американские. Они европейские, они более бережливые.
Они продают мне Аэрофлот. Что значит вражеские? Они продают мне Аэрофлот дешевле, чем сам Аэрофлот.
Нет.
Да.
Expedia.
Да.
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 Вот это открытие.
Ага.
Как
сказать, почему? Потому что они забронировали заранее. У них там есть эти невозвратные билеты. А у Аэрофлота, например, уже кончились. Я поговорю на Expedia. Дешевле, чем у Аэрофлота.
Спекулянты.
Нема дурных, чтобы я платил лишние гроши.
На чем они зарабатывают?
За что я должен давать лишние гроши? Скажи мне.
Да.
Ага, сейчас. Хорошо. Дети, конечно, организовывать поездку сам. Но получается дороже в целом.
Правда?
Да. Почему? Почему? Я выступлю здесь сейчас адвокатом туристических
Airbnb.
Обществ. Я сейчас...
Снимайте квартиры.
Нет. Я так делаю, кстати.
Кстати,
я в Мадриде снимал квартиру.
Получилось?
Очень просто. Меня выгнали с работы. Это было год назад. Я снимал квартиру в Мадриде, меня выгнали с работы. Вот тебе и пожалуйста. Что хорошего?
Надо было в посольство брать.
В конце июня прошлого года. Слушай, нет, подожди. Давай серьезно говорить. Давай говорить в пользу туристических агентств. Я выскажусь в пользу туристических агентств. Давай все, прекратим эту какофонию. Сейчас чуть-чуть просто. Туристическое агентство работает по направлению. Представим себе. Я, например, был знаком с человеком, который держал общество здесь вот недалеко от Белорусского вокзала, которое работало с Мальдивами. Они работали с Мальдивами. Они держали полностью направление. Все остальные были селлеры, которые у них брали пакеты.
А в чем, что называется держать направление? То есть это заказывающие чартеры?
Глобально держали направление.
Выкупали места в отелях.
Они глобально с мальдивским правительством и прочее. Я влез там через знакомых туда и прочее. Понимаешь? Это где-то вот около Белорусского вокзала было дело. Хорошие ребята все.
Ну и что, дешевле получается? Через
они держат направление,
лететь,
мать. Они держат направление.
Чем?
Они держат направление, они по-любому уже выкупили еще в январе. Они выкупили уже все самолеты, все уже выкуплено. Поэтому, когда ты с ним говоришь, ты говоришь, ну хорошо, давайте. Вы можете мне дать цену каяка или Expedia, допустим. Вы можете мне дать цену каяка или Booking.com, это, пожалуйста, TripAdvisor, там сталкивает меня то туда, то Orbitz. Orbitz тоже я иногда использую. Ну вот, значит, вы можете мне дать цену, как у них. Спасибо, хорошо. Но я же пришел к вам, а не к ним. Я всегда начинаю с этого. Я говорю, товарищи, я пришел к вам, а мог бы прийти к ним. Почему же тогда я должен платить ту же самую цену?
Мне кажется, русские люди обычно говорят, ну идите туда. Вот так.
Нет, я говорю, подождите. Я пришел к вам. Докажите, почему это хорошо. Я пришел к вам. Я мог бы перейти в соседнюю дверь. Я мог бы вообще не вставать с кровати, просто спокойно на Orbitz или на Expedia или на каяке купить, и все, и забыли про вас, и все. Я вас в гробу видал. Все понятно?
То есть они делают...
Нет, еще есть таиландские роскошные агентства, таиландские, которые торгуют Мальдивами и так далее. Пожалуйста, я могу в Таиланде купить вообще. Asia Travel могу, китайские, любые, понятно? Значит, все. Они мне говорят, ну а сколько вы там имеете? Я говорю, я так имею. Они мне говорят, хорошо, мы вам дадим на $50 дешевле. Я говорю, подавитесь своей подачкой. Как вам не стыдно? Как вам не стыдно? На $50 дешевле? Как вам не стыдно?
А на сколько вам надо?
И вы меня оскорбили за то, что я пришел, оделся, почистил зубы. Наконец надел нижнее белье под брюки и так далее. Я говорю, я сделал столько всего непривычного, чтобы приехать сюда и получить плевок в рожу. Это 50 ваших долларов вонючие. Никогда в жизни.
Да заберите! Вы начинаете копаться в карманах, швырять на стол.
Дайте хотя бы 300. Дайте хотя бы 300 с человека. 300 с человека. Понимаешь, что там у меня, например, 4 человека. Понимаешь, о чем я говорю?
Да.
Ну вот, я спорю с ними. Я, поскольку я точно понимаю, что они дерут минимум 20% прибыли. Правильно? 20% имеют. Кто-нибудь из турагентства, позвоните, пожалуйста. 10.53, смотрите, времени мало. Не просто так, а, пожалуйста, турагентство. Вы работаете в турагентстве. Расскажите нам, пожалуйста, кровопийцы, сволочи, эксплуататоры трудового народа. Куда вы деваете наши деньги? Турагентство. 7373-948. 7-3. Стыдные вы люди. Стыдные. Абсолютно. Что вы делаете с нами? Объясните. Вы нас забрасываете на Марс нафиг, потом-то оттуда не хотите возвращать. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте, Сергей.
Вы из турагентства?
Я хотел бы поделиться опытом, как...
А вы из турагентства или нет?
Еще дешевле.
Вы из турагентства или нет? Мне нужен человек из турагентства, который сейчас здесь взойдет на плаху, мы его отрубим голову. Мгновенно вместе со слушателями. Прошу вас. Здравствуйте.
Алло.
Вы из турагентства? Да.
Да, я владелец турагентства.
Вот, пожалуйста, поясните. Вот я дружил, например, с людьми, которые держали Мальдивы. Ну, какое-то время. Они мне делали очень дешево, быстро, и прям было шикарно. И они мне объясняли, что они с индивидуалами, в принципе, не работают.
Да.
Да.
Но, по сути, скорее всего, это был один из туроператоров, просто узкоспециализирующийся по направлению.
Да. Да, абсолютно верно.
Вот. Как правило, для агентств комиссия составляет где-то от 10% до 14% с тура.
Скажите, но ведь это не очень много. Если у вас офис в центре, то 14% это не очень много.
Ну да, у нас офис в спальном районе, и как бы по ощущениям мы себя чувствуем более уверенно, расположившиеся клиенты где-то с 2006 года.
Да.
Вот. И, ну, как правильно вы сказали раньше, что как бы проверенным агентом, то есть у нас сейчас нет спада ни по продажам, ничего, то есть, ну,
Скажите, а вот есть такое направление, как корпоративный туризм. Например, я не буду раскрывать имени одной фирмы, которая здесь у нас соседняя дверь, Русское радио. Они время от времени выезжают всей толпой и устраивают, мне как мне представляется, но я их подозреваю, устраивают там оргии какие-то страшные, корпоративные и так далее. Это называется конференция. А вот, ведь это, наверное, самое прибыльное. Не индивидуалы, а фирмы.
Нет, тут еще больше встает вопрос о скидках. Сейчас, если индивидуалы, как бы без скидки разговаривать не буду, там от 3 до 5% все как бы хотят.
Да.
Корпоративщики, ну, где-то, наверное, с 7% начинают разговаривать. И плюс ко всему это достаточно сложно в оформлении, потому что это, ну, есть там 10 билетов, к примеру, в общей продаже по одной цене. Да, чем больше их продают, тем они дороже становятся. То есть, грубо говоря, собрать группу там 30-35 там, человек, 40, это уже, ну, индивидуальная работа с туроператором.
Позвольте мне попросить вас сделать прогноз. Через год. Вот дайте мне ситуацию через год. Сейчас идет массовое крушение. Вот мы уже видим третью фирму, которая...
Крупную
фирму. Третья крупная фирма, которая рушится, туристическая. Попробуйте дать нам прогноз. Вот через год, там, 5 августа будет что?
Ну, несколько такой информации еще по Лабиринту, допустим, по тому же.
Да.
Он был консолидатором для региональных рейсов Корала, Санмара, ДСБВ и Русского Экспресса.
Да.
То есть мы сейчас очень внимательно смотрим еще вот в сторону этих туроператоров.
Да-да.
Значит, по прогнозу, ну, вот наши действия, в частности, вот мы пытаемся напрямую контактировать с принимающими сторонами сейчас.
Да.
То есть в плане приобретения отелей и людям предлагать прямые перелеты.
Смотрите, Арбатриал летает на Корале все время. И вот я хотел Арбатриалу обратить внимание, что Лабиринт работал с Коралом и Арбатриал. Напрягитесь, напружитесь.
Справедливости ради, надо сказать, это региональные рейсы. То есть не из Москвы консолидатором, с вылетом там из Ростова, из Краснодара, вот такие вот.
Понятно. Успеха вам, держитесь изо всех сил. Держитесь. Но мы все равно понимаем. Вот я серьезно говорю. Я понимаю одно во всей этой ситуации. Что я сам себе посольство. Я сам себе посольство. Я же сам себе и страховка. Понятно?
Да.
Я же сам себе и все на свете. Понятно, о чем я говорю?
Понятно.
То есть никуда не двигай, пока у тебя не будет реальный кэш, забитый, может быть, на карточке, но и то опасно. Значит, реальный кэш на обратные билеты. По крайней мере. Вот ты точно понимаешь, что ты должна прийти в аэропорт местный и сказать, я хочу сейчас на первом рейсе, пожалуйста, пусть там через Стокгольм, вылететь в Москву. Понятно? Значит, первый же рейс, который будет, пожалуйста, вперед. Да они тебе говорят, например, $1000, ты достаешь из кармана, она у тебя есть. То есть у тебя должно, у тебя страховка твоя заключается в следующем. Страховка. В понимании. Страховка. В понимании. Что никто, кроме тебя... Тебе не поможет. Никто. Понятно?
Да, да, да.
Ну, и вот у тебя должна эта сумма лежать просто конкретно, отбитая на всякий кошмарный ужас. Вот и все. Ладно, и лучше кэшем. Лучше кэшем. Побежали дальше.
Подъем. В движении.
Наверху вокруг Дмитровки проблемы на внешнем третьем на внешнем, простите, МКАДе. И на въезд по-прежнему нехороша Калужка. Проблемы вокруг Юбилейного на Ярославке сохраняются. На 12 часов по циферблату внешнее третье транспортное кольцо. У Лефортовского туннеля внутреннее третье транспортное. И также на 5 часов перед Таганкой, вот здесь вот, после Таганки, внутреннее третье транспортное тоже хромает. Плохо, по-настоящему плохо на шоссе энтузиастов, Каширки перед Андропова и Тульской на большом протяжении. На большом протяжении Тульская хромает. Все остальное прилично. 3 балла. Грех жаловаться. Очень хороший город. Прекрасный город. Может быть, я успею принять один звонок. Скажите мне, где едете, что видите? Совсем, совсем коротко, если сможете. Здравствуйте.
Доброе утро.
Здравствуйте.
Внешний МКАД, не доезжая Горьковского шоссе, авария, пара грузовиков, очень, очень трудно.
Спасибо большое. Хорошего дня вам. Счастливо. Настя, мы пойдем и проживем его. Этот вторник. 5 августа.